8:35, вторник, 20 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настен, лето надоело.
Уже? Так скоро?
Лето надоело.
Нет, есть такой момент, я согласна. Да? Но все-таки нет.
Как-то
ну, да, но
жарко,
нет.
Потно. Жарко, потно, и кеды воняют.
Ну, это у кого как,
ну,
у всех.
Ну,
всех.
Ну, как-то так.
Можно быть девочкой, тогда вы все хорошо.
Девочка.
Никакие кеды не воняют.
Слушай,
не
ну, правда. Ну, как-то так.
Просто надо сидеть все время
вчера,
на улице.
Пришлось вчера включить кондиционеры всюду, и в доме, и здесь, и вот сейчас, и в кабинете, и везде. Понимаешь, ну, что это такое?
А лучше с перебежками от машины до двери, да?
Где такой климат, который мне понравится, Настя? Где?
Петербург.
В Ирландии. Не знаю. Почему Петербург? В Петербурге будет здоров, бывает жарко.
Ну, там жарко, да, бывает. Но если жить на периферии где-нибудь в Купчино, там много газонов.
Я вчера изучал места, где следует поселиться, где свежо. И среди конкурентов я нашел Томск.
Что вы, там же континентальный климат. Вам нужен морской с ветром.
Мне нужен такой, чтобы был май, а потом сразу сентябрь. Понимаешь?
Камчатка там очень красиво, там чуть-чуть буквально теплеет.
Я начал думать о Мурманске, но мне не нравится в Мурманске, что очень часто, и Архангельске, что очень часто меняется погода. Нужно, чтобы погода менялась редко. Поэтому я стал изучать вчера Салехард.
Ну и как там?
Там мило. Там опь, хороши вечера на оби, дай-дари-да-дари-да-дара. Вот так делаешь. И все, понимаешь? Там Северный Урал, можно на снегокатах, на каких-нибудь квадроциклах все время отправиться на Северный Урал. И все такое, понимаешь? Машка, мерзость, эти самые уголовники, там условно досрочно освобожденные, чеченская мафия какая-нибудь, все вместе.
Я смотрю картинки по запросу Салехард. Что-то я не уверена, что вам там понравится.
Может, Тромсё поехать в Норвегию? Не знаю,
точнее.
Лето надоело, я хочу вам довериться. Лето надоело. Может, я привыкну к нему, может, мы к нему привыкнем постепенно.
Нет. Вам все время будет хотеться потом в Египет зимой.
Ну да.
Бесконечно.
Слушай, скажи, пожалуйста, что сказал Медведев? Медведев сказал фразу, над которой я думал. Мне кажется, это такое упражнение. Это упражнение в медитации. Смотри. Цитата. Медведев в интервью агентству Bloomberg. «У нас достаточно возможностей, у нас достаточно газа для того, чтобы поставлять и по восточному маршруту, и по западному маршруту, но если смотреть на совсем плохую перспективу, чисто теоретически газ, который может быть не поставлен в Европу, может быть направлен по западному маршруту в Китай».
Но он перепутал по восточному, маршруту в Китай.
Нет, он не перепутал ничего.
Ну, оговорился человек по восточному маршруту, ну, естественно.
Мамочка, ну не может такого быть, потому что ему бы тотчас, его обратили внимание бы тотчас на то, что он оговорился, и он бы тотчас поправился.
Да нет, из вежливости никто не сказал, а решив, что и так все понятно. Ну, правда, Сергей, да ладно, у меня тоже такое бывает.
А я подумал, что будет там станции сжижения газа, его будут сжижать и отправлять в Китай по западному маршруту.
Еще более западному.
Еще более
западному. Чем было раньше.
Не-не-не-не-не-не-не-не. Слушайте эти слова. Еще раз читаю все и больше не комментирую. Внимание. Я читаю эти слова, больше их не комментирую. Медведев. Двоеточие. Кавычки открываются. У нас достаточно возможностей, у нас достаточно газа для того, чтобы поставлять и по восточному маршруту, и по западному маршруту. Но если смотреть на совсем плохую перспективу, чисто теоретически, газ, который может быть не поставлен в Европу, может быть отправлен по западному маршруту в Китай. Но это, подчеркиваю, абсолютно пока теоретическая возможность. Теоретически. Он имеет в виду, что шарик круглый, можно по западному маршруту.
Ладно, нет.
Нет, если все время гнать запад, на запад газ, то он рано или поздно упрется в Китай.
Мы даже в Японию не стали прокладывать газопровод по дну морскому, потому что нам показалось, что это ужасно дорого.
Ребят, те, кто находит смысл в этой фразе, сейчас давайте, позвоните, пожалуйста, 7373948. 7373948. Что это значит? Что это значит? Вот что это значит? Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Тома.
Тома, здравствуйте. В чем смысл этой фразы? Ведь какой-то смысл все равно есть.
Я вам совершенно случайно могу подсказать, потому что именно моя научная группа решала задачу от, так сказать, правительственных структур по организации, ну, как логистики маршрутов поставки природного газа.
Скажите, пожалуйста.
Вот, и я могу сказать так, что единственный путь, который там рассматривался, ну, нам дали на обсчет, это именно через Восток, через Берингов пролив.
Через Берингов пролив.
Да, там, значит, три страны были основные гарантийские заинтересованные клиенты. Это Китай, Индия и... Ой, третий сейчас не вспомню. Что-то в том же регионе такого плана.
Скажите, пожалуйста, то есть мы отправляем через Берингов пролив в Китай? Нет?
Мы еще ничего не отправляем.
Но,
еще раз.
Но могли бы.
Это был 2011 год, 10-11 год. Это нам только задача пришла вот на математику, на обсчет.
А откуда?
Ну, вы знаете, у нас как бы гранты подписываются...
Нет, я не об этом. Я говорю, газ идет откуда куда.
Наша станция, которая рассчитывалась где-то в районе Таймыра, что-то такое. Ну, то есть у нас на севере посередине.
Таймыр посередине, идет через Северный Ледовитый океан.
До Берингового пролива, а потом разворачивается на запад в сторону Китая? В этом смысле?
Почему на запад?
Подождите, вы говорили, что
через
вы...
Через Берингов пролив.
Они по северному, потом поворачивают в Тихий океан, да.
Потом поворачивают, то есть вот так. Значит, из Таймыра он идет вдоль по нашему побережью, потом поворачивает в Тихий океан и дальше идет до Китая.
На запад.
Да, но сразу два уточнения. Во-первых, значит, могли быть и другие маршруты, просто я говорю только тот, который нам дали. И во-вторых, насчет Таймыра я сейчас тоже уже не уверен с годами, потому что нужно уточнить, кто знает, где там именно газ есть на севере.
Спасибо.
Но это была точка посередине на севере.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Угу. Спасибо. Это были чисто теоретические выкладки. Можно газопровод просто несколько раз шурануть вокруг земного шара, и понятно, да?
Если мы в Японии отказались строить газопровод, там чуть-чуть совсем. По дну морскому. А тут такие концы. Я смотрю, ладно. Такая повернули на Берингове чуть-чуть правее. И туда,
Владимир
туда,
Путин прибыл в Китай. Все. Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Привез туда, между прочим, полправительства и 46 каких-то больших начальников из корпораций. 46 человек. Да.
В свете последней международной обстановки это кажется очень правильным. Правильно?
Я бы затруднился. Потому что Китай... Ну, как тебе сказать? А кто лучше в качестве... Кем легче манипулировать? Европой или Китаем? Кто лучше в качестве стратегического партнера? Европа или Китай? А?
Китайцы просто непонятные,
поэтому...
Я не знаю.
Я спрашиваю слушателей. Скажите, пожалуйста, вы считаете, кто лучше вне событий, скажем, последнего года? Кто лучше как стратегический партнер? Европа 134-21-35 или Китай 134-21-36? Мне кажется, что Китай холоднее, что ли, расчетливее.
Может, это и легче, Сергей, чем с какими-то непонятными родственниками.
Кто лучше как стратегический партнер России? Европа 134-21-35 или Китай 134-21-36? 134-21-36. Китай представляется все-таки ужасно холодно-расчетливым. То есть, понимаете, вот...
Так разве это нам неудобнее? Разве неудобнее?
Как тебе сказать? Все-таки должны быть какие-то... Ну, понимаешь, вот мы должны иметь дело. Ты видела щенков, собак на рынке в... Сейчас тебе скажу, где я их видел. В Ухане. Ухань. На реке, вот этой вот желтой реке на их, да? Ну, Ухань, город Ухань. Где Янзы было переплыто Мао Цзэдуном. Мао Цзэдун переплывал Янзы в Ухане. Понимаешь? Я был в Ухане. Я был там на рынке. Я видел картонную коробку здоровенную со щенками, которых продают на еду. Uh-huh. Их продают живыми, но это очень, кстати, в Китае принято продавать живыми, чтобы они не испортились. Потому что можно было
правильно, как барашков у нас тоже.
Ну, лучше живых, потому что они тогда не испортятся. Они живые, не портятся, и все. Вот, и его разделывают при тебе. Когда ты показываешь на щеночка, говоришь, какой милый. Тебе его достают, и сразу вот чики-чики по башке, там быстро кожу сдирают, кожу. Просто настолько мастерски, что...
А, кстати, шкурку дают потом с собой?
Я не знаю.
Ее же выделывают?
Я не знаю. Нет. Мне рассказал, просто у меня приятель, который там был, он сейчас уже в Гонконге, он рассказывал, как его знакомая американка пошла и думала купить щенка.
А, и при ней его же...
А, говорит, так быстро ударили каким-то... чем-то ударили по голове, чем-то очень быстро ударили по голове.
Она его съела, я надеюсь, потом?
Нет.
Почему?
Но она заплатила и ушла.
Вот дура
такая. И все, дур, да. Ага, белковый протеин пропадает, да?
Да вообще товар такой, вкуснейшее мясо.
Так ты и гусениц ешь, тоже протеин, что?
Так нет, ты же их не выбрал, чтобы себе в питомце. Ну ладно.
Она пошла покупать щенка в Ухане, там училась в универе, китайский изучала. Значит, ткнула пальцем, сказала, вот этот на меня смотрит, вот этот мне улыбается, вот этот мне прищуривается, он нежный, он милый. Его, говорит, выхватили из коробки и так быстро чем-то по голове ударили и стали кожу сдирать. И она упала там, брякнулась от помутнения рассудка.
Но в следующий раз она была умнее и быстро выхватывала щенка первее.
Я останавливаю это голосование, и вот что я вам скажу, получилось у нас. Скорее выгоднее, считают наши слушатели, вести дела, ну так вот вне относительно событий там украинских всяких. С Европой приятнее вести дела, 53% и выгоднее. 47% с Китаем выгоднее. С Китаем, мне кажется, вот мы можем оказаться в коробке со щенками. Мы, Россия, в какой-то момент можем оказаться в коробке со щенками. Понимаешь?
И нас быстро, Америка быстро... в качестве студента.
Да, а нас быстро-быстро ударит чем-то по голове.
Будет очень сожалеть.
Быстро камушком на меня. Специально. Пок в затылок.
И говорит, ему нет.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Пышный, прошу вас.
Мне кажется, китайцы нам ближе к ментальности.
Китай к нам ближе. Но вот это вот холодное поедание щенков рассудок.
Да это все, знаете, как это фольклор, грубо говоря.
Слушайте, у вас очень и очень заносит звук. Я
фольклор, да правильно, фольклор. Человек говорит, а мы барашков едим, это и кроликов едим.
Это не фольклор.
То фольклор же самое.
Фольклор это когда я в той же самой Ухане ел пенисы баранов. Огромную тарелку принесли мне, насыпаны были там, ну, сложные.
Они жирные, нет? Такие же жирные, как и остальное баранье мясо.
Мы же без
нет?
кожи ели, только пещеристое тело.
Я не знаю, мало ли.
Мы ели только пещеристое тело.
В самих волокнах тоже может содержаться.
Никакого там нет жира. О чем ты говоришь?
А их вымачивают сначала, а то они пахнут, наверное.
Незнание жизни.
Нет? Вымачивают сначала.
Не знаю я, и мы их хого кидали.
Знаете, я однажды...
Мы их клали в хого, знаешь, горячий котел. Хого.
Я купила один раз яички,
с перцем.
Баранину, и пригласила друзей на ужин. И не знала, как их готовить. На самом деле интернет еще был не очень распространен. И не знала, что их надо вымачивать. Просто
так, пожарила. Подожди, ну правда. Дайте мне выписать. Пожарил. Ну запах-то ты чувствовала?
Ужасный.
Что
на всю квартиру.
Ты да. Мать, ну ты что?
Ой, был очень...
Простовато. Ты простовато.
Никто прямо ничего скажу. Не делал.
Ну слушай, подожди. Давай, сейчас мы говорим по телефону об этом. Ребят, сейчас просто я выпишу себе цифры, ладно? Как стратегический партнер нам удобнее Европа. Европа 53%. Евро пишем. И Китай 47%. Китай. Понимаете, в чем дело? Давайте еще. Значит, говорим об этом. 7373948. 7373948. Не страшновато насчет Китая? Мне страшновато всегда. Мне всегда страшновато с Китаем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Дело в том, что сегодня Европа нам наглядно демонстрирует, что никакой субъектности у нее стратегически нету.
Это правда.
Полагаться на Европу сегодня, это значит расписываться в том, что у нас нет вообще никакого мышления стратегического, мы ничего не видим.
А если оно у китайцев?
Нет, очень прав Андрей. Вести дела с Европой мы должны так, чтобы они отвечали за свои слова. Но, извините, они за них не отвечают вообще. Ну, вообще, в принципе. Понимаешь?
Отвечает ли китайцы?
Да, я тебя умоляю. Приезжает старший помощник младшего конюха из Вашингтона и говорит, Европа там на букву «Ф».
Так не то же самое ну в Китае, все. Нет?
А?
Они же очень зависимы от Соединенных Штатов.
Нет, нет? Нет, они упрямые.
Да нет, но
они
Китай упрямые. Это абсолютный субъект стратегического действия. Имеет конечно. Второй после Америки, это понятно.
Они упрямые. Они упрямые, они пусть и осторожные, но очень упрямые. И у них, да, есть воля. Да, есть воля. Его, у Европы нет воли. Спасибо, Андрей, это интересный пассаж. Действительно, потому что с Европой надо бы договариваться. Но только о чем можно договариваться с людьми, которые не отвечают за свои слова? Они говорят все, что угодно, потом любая Виктория Нуланд просто, или Псаки, госпожа Псаки, просто это отменяет нафиг. Она говорит, так, а теперь отдохните. И матом их посылает. Но это же так. Но это же так. Да, алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Доброе утро. Слушайте, а вы не помните такую историю пару или 2-3 года назад?
Да.
На Дальнем Востоке китайцы на территории России держали медвежат, таких подростков, скажем
да.
так, со вшитыми шлангами, трубками, выкачивали у них желчь, отрезали печень. По чуть-чуть, она же там регенерирует печень.
Ну да, да, да.
Из кусочек доли отрезали. То есть инструментальное такое отношение к живым существам такое.
Страшновато. Про кого немножко. Сейчас рассказываете?
Да, отсутствие и субъекта да, у Европы, да. Может, мы можем как-то влиять сами.
Ну вот в том-то и дело. Вот я тоже предлагаю, да, они инструментально относятся к живому существу, в принципе.
У кого отрезали печень? Я
печень высасывали, вытягивали у медвежат, держали целую колонию медвежат. Держали колонию, поскольку печень регенерируется. На Силимарине. Ты не знала об этом?
А мы икру спасибо, из-за сетра, из живого вытаскиваем, вспарываем брюхо и потом зашиваем.
Согласись, что медвежонок теплокровный, млекопитающий...
Ну вот это вот разница в менталитетах, о чем нам пишет Руслан. Да. Вот
это разница в
недопустимым кажется.
Нам кажется, что другое, млекопитающие да. вообще как таковые не должны быть убиты, если они не съедены после этого. Понимаешь? То есть мы можем убивать млекопитающих, можем, да. Но мы должны их съесть, по крайней мере, понимаешь? Единственное млекопитающее, которое можно убивать безнаказанно и не есть, это человек. Ты помнишь его у Курта Воннегута? Он предлагает, чтобы все убитые люди были съедены. И тогда, считает он, убийства не будет. Помнишь, он говорит, что генералы должны съесть всех солдат противника? Потому что если ты убил, съешь. Ну вот.
Причем не оставлять ничего на тарелке, правильно?
На тарелке ничего не
потому
оставлять. Убил, съешь.
По-настоящему голодным,
все.
Да.
Все, да-да-да. Млекопитающих нельзя убивать, если ты их не ешь. Незачем это делать. Хорошо, но с рыбой и с насекомыми, извини меня, пожалуйста, совсем другое дело, Настя. Если не видишь разницы, Настя, то ты смотришь коротко очень.
Подожди, так, ребят,
нам выгоднее Европа или Китай? Выгоднее, интереснее, перспективнее сотрудничать стратегически с Европой или с Китаем? 53 Европа процента, 47 Китай. Это наши слушатели несколько минут назад. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, простите, это говорит Москва?
Да-да.
Я в шоу Доренко?
Да что? Какое шоу Доренко, господи? Никакого шоу Доренко не существует, мой дорогой. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, вот люди, которые вот выступают и говорят про Китай, видно, не имеют личного опыта общения с китайцами, особенно по бизнесу.
Давайте вы.
А я вот как бы имею, у меня просто работа такая, что я закупаю разного рода оборудование и в Китае, и в Европе, и в Штатах, и везде. Вот поверить с китайцами иметь дело совершенно невозможно.
А поясните.
Вот. Ну, я не знаю, как там на уровне государства, там, по субъектности, я не знаю. Но вот я работаю с китайской фирмой. Она мне что-то должна поставить. Я работаю с немецкой фирмой. Если я работаю с немецкой фирмой, я знаю, что все обязательства будут выполнены четко и в срок. Все будет сделано нормально, это будет продукция нормального качества. Китайский бизнесмен искренне считает меня лохом и постоянно пытается меня кинуть.
Угу.
Спаять мне всякую халтуру, даже вопреки контракту, сорвать все сроки. А потом в какой-то момент он вдруг заявляет, что он не говорит по-английски.
Да.
Хотя перед этим он со мной разговаривал по-английски. Начинаем говорить по-китайски, мило улыбаясь. И писать
слушайте,
вам письма на китайском языке.
Можно вопрос, как вас зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, вот смотрите, я приезжал в Китай, ну, там у меня был период, да, когда я приезжал в Китай, не знаю, пару раз в год. Ну, так, ну, у меня работы не было, и я катался по Китаю по всяким. Ну, вот, слушайте, значит, у них есть такая фишка, как вас подсадить на крючок. Вы не должны, вот я сейчас серьезную вещь скажу с моей точки зрения, но это абсолютно только мой опыт. Вы не должны долго сотрудничать с китайцем. Они хотят вас сначала подсадить на крючок. Поэтому, если у вас есть деньги... деньги, которые вы тем более достаете из кармана, из кошелька, кладете перед ним, кладете, считаете, внимательно считаете, снова кладете на стол, потом забираете. Значит, когда есть деньги, они хотят вас подсадить на крючок, и первую вещь они продадут за полцены, чтобы только вы заглотнули крючок, ну, в смысле, дали, эти, дали им эти деньги. А потом, потом они вам вываливают кучу говна всякого, и тут надо соскакивать с крючка, соскакивать. Надо сказать, I will think about it, it's very, very, very interesting, but I have to consult my business partners.
А лучше перейти на русский.
In Moscow.
Не, ну я-то просто в какой-то момент решил для себя, ну я не как бы не частный бизнесмен, я для научных организаций закупаю оборудование. И сначала у нас люди очень сильно были падки на цены.
Ну, да.
Знаете, когда вы покупаете какой-нибудь биокабинет американский, то он стоит, или европейский, он стоит 75 тысяч евро. А такой же китайский стоит 1500 долларов.
Ну,
мало
хорошо,
того, что китайский оказывается полным дерьмом при ближайшем рассмотрении, то выясняется, что к нему пол, в принципе, отсутствуют какие-либо запчасти и комплектующие, и еще плюс они не умеют заниматься логистикой, постоянно врут. В какой-то момент, ну, я начал просто уже как бы принципиально отказываться, но вот по мне, ментально, проще общаться с продавцом немцем, американцем, там, французом, чем с китайцем.
С другой стороны, можно, Дмитрий, еще вам анекдот один? У меня есть двое товарищей, знакомых моих хороших. Они живут в Нью-Йорке. Они уехали по израильской визе там в 89-м году или когда отскочили. Помните, когда большой был отъезд по израильской визе? Они отскочили в Штаты. Ну вот, через Рим. И, значит, они вот сейчас в Штатах наладили торговлю сантехникой. Все покупают, все как есть, Гуанчжоу. Плитка, унитазы, раковины, вот это вообще все, зеркала, вообще все. Причем они говорят, ну у нас настолько суперское качество, абсолютно суперское. Они сами ездят в Гуанчжоу, выбирают. И они просто прутся от своих партнеров. Просто очень рады. А?
Ну, бывает. Они-то как бы эти. Дело в том, что в Китае надо четко различать две вещи. Первое. Когда компания Hewlett-Packard в Китае организует, строит свой завод, и выпускает оборудование Hewlett-Packard Made in China. Это одно оборудование. А когда какая-то фирма, там, Changbank, которая сидит в подвале, сама чисто китайская, без западных технологий, без западного менеджмента, строит свой завод и пытается что-то выпускать, это получается совершенно другая вещь.
Я понял.
Я знаю массу международных компаний, которые перевели свое производство в Китай. И упускает там свои продукты.
А еще вам расскажу. У меня знакомый один отставной летчик. Слушайте, живет здесь на востоке под Москвой. Ну, под Москвой, рядом с Москвой, на востоке, где все отставные летчики. Понимаете, там Жуковский, там типа Быкова, там типа Монина. Вот эта вся история. И он, значит, сейчас торгует. Он говорит, ему нужен иногда штамповка из нержавейки. А он спрашивает у русских, сколько это стоит. Потом просто по... Внимание, сейчас я скажу слово из краеведческого музея. По факсу. То есть у него еще есть факс. Представляете? Значит, он по факсу отправляет каким-то китайцам чертежи. И он говорит, через две недели, то есть они неделю делают, еще неделю это идет поездом через проводников, любая деталь, приходит через две недели моментально прямо к нему в этот его Быковый или куда там.
И потом он остается самолет. А потом самолет падает.
Не, она это штамповка из нержавейки.
Ну там... штамповка из нержавейки, а штамповать по-разному можно. Не, ну
то,
что в Китае все дешево, это понятно. Я был на китайских заводах, я видел, как это выглядит. Это, извините, такой, как бы фанерный ангар, поставленный в джунглях.
Да.
Где сидят китайцы, работающие за $1, ну сейчас побольше, может быть, за $5 в день. Без отопления, без кондиционирования. И они там все это собирают. Естественно, производство на таких заводах будет дешевле, чем производство в России, где хотя бы цеха надо отапливать.
Ну, хоть что-нибудь хорошее. Скажите мне хоть что-нибудь хорошее о Китае.
Ничего.
Я там
бывал много раз, и просто большинство наших людей, они даже не представляют, как реально живут китайцы.
А хо-го?
Они живут в жутких условиях.
Ну, хорошо, скажите что-нибудь хорошее о кухне. Хо-го из бараньих
пенисов. Ну, знаете, я в первый раз, когда поехал в Китай, я совершил большую ошибку.
Какую?
Я, значит, пришел в ресторан, вот, и, ну, какой-то дешевый. Я потом стал ходить в дорогие, где меню есть на английском языке. Мне сунули меню на китайском.
Так.
Вот, там не было даже фотографий. Цены были типа $2, $3.
Да.
Вот, я спрашиваю официанта, что? Он говорит, ну вот, чикен, вот это вот мясо.
Да.
Я взял самое дорогое блюдо за $12, мясо.
Да.
Вот, мне принесли жареную мышь.
Прекрасно, слушайте, надо не так делать. Можно подскажу? Берете официанта за руку, идете по ресторанчику и говорите, как у него, вот как у него, вот как у него, вот как у этих. Вот так, понимаете? Я так раз в магазине Лейпциг видел, как мужик покупал бюстгальтер. Он сказал, вот как у ней. Размер какой у вашей жены? Он говорит, да вот как у ней. Вот так же надо в ресторанах китайских. Просто как у него, как у него. Вот так тыкать. Серьезно, ну правда, правда. Все, новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранятров Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 20 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей Даренко в студии.
Ну что, Настя, ну что? С китайцами надо уметь торговаться, Настя. Вот это проблема. Причем мы, кажется, не умеем. Они гениальные торговцы. Абсолютно. И надо сказать, что ты должна понимать некоторые ключевые вещи. Для китайца важно начать торговлю, начать отношения. Поэтому то, что я говорил сейчас Дмитрию, ему главное тебя зацепить. Причем он надеется всегда в долгую зацепить. Понимаешь?
Поэтому... Но почему не разворачиваются, не уходят от них?
Поэтому если ты садишься, то ты приходишь в магазин, вот, например, да, там магазин, купить, я не знаю, мебель, да? Вот я, например, покупал мебель. Значит, ты вызываешь хозяйку. Не это самое. Не думай, что это плохо, и там у тебя уйдет 2 часа, пока приедет хозяйка, действительно, что ей надо 2 часа доехать и прочее. Не парься, все равно, вызывай хозяйку. Ты 2 часа где-нибудь походишь пока. Хозяйку. Приезжает хозяйка. Садись и говори, что ты, что у тебя друзья, хозяева мебельных салонов в Москве. Что эти хозяева мебельных салонов заинтересованы абсолютно серьезно. Больше того, рассказывай всякие истории. Значит, что вот купили мебель там, условно говоря, в Италии, оказалось, что она из Китая, и это же проблема, и зачем это, и как это ужасно, что только надо из Китая сразу покупать и прочее, прочее, прочее. Понимаешь, да? Что твои хозяева, что твои друзья обосновываются сейчас на разных модных местах, вот знаете, так сказать, там около винзавода или что-нибудь, говорить какие-то термины, слова, при этом быть дико убедительным. Хозяйка тебя слушает. Ей, в принципе, по нулю тебе отдать какую-то партию мебели. Ну, по нулям просто, без прибыли. Ну, не влом, если у нее фабрика. Ну, у нее фабрика, пойми ты. Понимаешь? Ну, она тебе отдаст без... Значит, ты говоришь, что ты это поставишь как samples. Это как samples. Ну, как примеры. Понимаешь? Ну, понимаешь, да?
Да, конечно,
дайте мне
понимаю,
готовую гостиную, дайте
это.
Мне готовую спальню. Я все это поставлю как samples. Ты все это покупаешь. Потом она ставит тебе все это на паровозик. Там, ты все это потом забираешь у 3 вокзалов. По-моему, на Ярославке там есть там, татарские господа, которые держат вот этот таможенный терминал. На Ярославском вокзале они тебе все это грузят, ставят, все нормально, ты увозишь домой, ставишь как сэмпл, действительно, просто ты купил все очень дешево и молодец. Вот и все. Понимаешь?
Понимаю.
То есть с китайцами надо уметь работать. Надо
уметь... Это один раз вы так купите.
Почему один?
Ну, в смысле...
Что значит один? Как ты не права? Ты в следующий раз пойдешь к другой хозяйке просто.
Ну, понятно.
А? Да. Нет, может... как ты не права? Китайцев много, их 1,5 миллиарда. У тебя всегда найдутся китайцы, с которыми ты еще не поговорил. Ты все время можешь каких-то, знаете, да, давай позвоним Виногродскому, если он не с президентом, вот это интересно, потому что, как там нам надо нажимать 9, что такое, нажмите первое.
Правительство.
Ага, 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 сейчас я нажму его. У него, знаешь, что у него телефон заканчивается на цифрах, на которые у нас начинаются. Сейчас мы его отловим, сейчас мы его спросим, почему он не с президентом.
Алло.
Слав, скажи, почему ты не с президентом, не в Пекине и все это такое? 46 балбесов руководителей госкорпорации и пол правительства улетели.
Мой брат, потому что я никому нахуй не нужен.
Боже мой, боже милость, простите, пожалуйста. Так, снова, наверное, надо сказать ему, что мы в эфире. Боже милость.
Вы думаете?
Да, он не знал.
Может быть, он еще больше.
Да ладно, боже милость, что он несет, а? Какой кошмар. Сейчас, подожди. Боже мой. Слава, можно в эфир? Можно в эфир тебя вывести? Стоп, Слав. В эфир можно или нет?
Можно.
Сейчас, слова, реплики. Да. Да, все, ты аналитик, давай. Слушай,
нет.
Скажи, ты аналитик, все, пожалуйста.
Я аналитик, да.
Все, без гнева. Ты где? В Москве, ты где?
Я в Москве и улетаю сегодня в Астану на экономический форум.
Скажи, пожалуйста, многие, сейчас мы проголосовали, кто выгоднее для России как партнер? 53% наших слушателей говорят Европа, 47% Китай.
Да.
Звонят люди, которые говорят, что китайцы обманывают в торговле, что не поставляют запчастей, что с ними, в общем, конечно, намного сложнее, и единственный, с кем можно каким-то образом работать в Китае, это люди из корпораций типа Hewlett Packard, Audi, то есть не китайские корпорации. Насколько по твоим наблюдениям это так? И что нужно делать, чтобы китайцы работали с нами так, как мы этого ожидаем?
Я хочу сказать, очень часто вот люди, когда работают, у них даже переводчика нет с китайским языком, не берут, не считают нужным на самом деле, не уделяют серьезного внимания тому, что это действительно другая цивилизационная парадигма, которая показала невероятный успех на этом поле, в отличие от некоторых, от многих, которые пытались на этом поле. И она требует внимательного подхода. За мои 30 лет взаимодействия с Китаем меня, китайцы лично, ни разу не подвели. Вот ни разу. Ни один китаец не подвел по причине того, что для того, чтобы делать дела, сначала нужно устанавливать взаимопонимание. А в настоящий момент, когда это уже непреложная необходимость делать эти дела, не устанавливать этого взаимопонимания вообще вот как бы преступно и пагубно.
Скажи,
я могу сказать,
да.
без обид реально. Как у меня, я есть, кому я нужен, да, в разных делах.
Да.
Но из России ни одна серьезная корпоративная структура, несмотря на все эти книги, лично, да, ни разу не обратилась за тем, чтобы я проконсультировал, помог, решил проблему, да, с китайцами. Мне кажется, это очень характерная черта такая. Неумение пользоваться даже тем, что есть, а реально все время жаловаться, вот китайцы меня не понимают, я по-китайски прочитать не могу, они плохо английский знают.
А ведь это целая планета, полтора
это
миллиарда.
Это целая планета, ну ты же помнишь, ты знаешь, я тебя вспоминаю, когда мы летали, помнишь, ты тогда сказал, вот китайцы, ведь они же сейчас делают, что они делают? Они делают рынок внутреннего потребления, они будут, помнишь, ты говорил?
Да.
Вот,
да.
И они это сделали.
Мы это с тобой увидели 10 лет назад.
Абсолютно верно.
Я, кстати говоря, сомневался, я тогда говорил, что они обязательно пойдут по этому пути, но не обязательно будут успешны. И кажется, пока осторожно-осторожно, больших провалов нет.
Нет. А 20 лет тому назад я говорил, что нужно сейчас, надо начинать делать структуры, надо изучать Китай, надо издавать книжки, давайте сделаем то, давайте сделаем это. Но запроса с этой стороны нет.
Слав, значит, смотри, они настолько упрямые, настолько тяжелые переговорщики, китайцы,
да.
Настолько абсолютно тяжелые торговцы, что если, в общем, с ними не хитрить, То мы будем продавать им газ, как тот еврей на привозе, помнишь, который торговал вареными яйцами.
Конечно, Сереж, ну ты же помнишь, как мы себя ведем на рынках.
Ну да.
Понимаешь? И я тебе хочу сказать, механика точно такая же. В реальном, в игровом варианте, когда мы играем, вот мы их делаем.
Да. Да.
Понимаешь? Но, к сожалению, вот это идут со схемами люди, вообще не понимая. Ну, мы цивилизованные, с английским языком немного понимаем. Да, вот какая-то вот эта зашоренность, костюмно-галстучная, а нет игры настоящей. А китайцы — это партнеры, с которыми надо играть.
И с которыми надо играть, и с которыми надо давить на струны странные, которые непонятны. Понимаешь, Настя? То есть
конечно,
нужно давить на струны. Нужно давить
Я
на
хочу
струны.
Сказать, вообще Китай — это такой шанс чему-то научиться для нас. Ну, просто невероятно. Ты же помнишь, я все время говорю, Китай на фоне выстраивания отношений Китая – это шанс самоопределиться, самоидентифицироваться нам.
Да. Спасибо, Слав, давай. Значит,
да,
ты в Казахстан. Казахстан. Даже он не... Ну вот, слушай. Значит, я просто хотел это подчеркнуть, что тебе нужно, когда ты говоришь о Китае, тебе нужно давить на струны. Притом, ведь в каждой нации есть такие струны. Понимаешь, да?
Надо знать, да.
Их надо
а
знать.
У нас какие?
Их надо знать. Я не знаю, какие у нас, но я тебе могу сказать, какие у них. Когда ты говоришь с американцем, ты должен похвалить, скорее всего, его тачку. Да, и спросить, почему он сделал этот выбор, а не тот. То есть быть разно... Дальше, американец зовет тебя в дом, в отличие от европейца. Американец зовет тебя в дом. Он зовет тебя на бэк-ярд. И там, ну, там ты
жарить
должен...
сосиски.
Да, но ты должен спросить о маринаде. Ты должен спросить о маринаде и рассказать несколько вариантов маринада обязательно. И ты, и он поведет тебя по всему дому хвастаться, он поведет тебя вверх в детские спальни, в свою спальню с женой, он будет все время острить, что жена толстая, она помещается в эту ванну.
Что-то мне Гаммера Симпсона очень воображение.
Американец поведет тебя в подвал, где у него столярная мастерская, обязательно ее покажет, обязательно будет гордиться, обязательно там есть шкафчик, где у него выпивка тайная от жены, и тебе надо хряпнуть вместе с ним хотя бы по рюмочке, понимаешь, там вот внизу, в подвале, где бабы не видят, понятно? Потом ты идешь на бэк-ярд опять, вы жарите мясо. И то... Ты должен знать, что хвалить, понимаешь? Ну, у китайцев ты тоже должен знать, что хвалить, понимаешь?
Да.
Есть чел, с которым я разговаривал, который пришел во Вьетнамках. Во Вьетнамках. Я не видел, что он высадился, я тебе говорил уже, я не видел, что он высадился из Porsche Cayenne Turbo S. Я этого не видел. Потому что он вошел уже во Вьетнамках и в каких-то полудраных штанишках. Но Слава был со мной, Виногродский, который сказал, посмотри на его камень. Он держал в руке камень, просто мял камень. Бирманский жадеит. Бирманский жадеит. Слава сказал, этот камень стоит, как хорошая машина. Может быть, 50 тысяч евро, может быть, дороже.
А камень. Китаец, в момент, когда он его держит в руке, думает, что вы все это понимаете про него.
Китаец думает, что мы кретины. И он думает, что мы спустились с дерева только что. Обхватив хвостами стволы, мы сидели на дереве и кричали бунга-бунга-бунга вот так. Потом мы спустились с дерева, думает китаец. И поэтому он думает о нас сразу с презрением. Но если мы ему говорим... Я не вправе просить вас передать мне это в руки, но не могли бы вы, держа в своей руке, показать мне ваш камень? Ведь это мендьеюй, весьма, весьма редкой расцветки и необычайной прозрачности. Я видел подобный в Гонконге, он стоил, ну, лучше преувеличить, 150 тысяч евро, надо сказать, ну, лучше преувеличить. И тогда китаец расцветет, понимаешь, но нужно иметь ключ. Нужно иметь ключ, нужно уметь говорить. Понимаешь, мы сейчас продаем, там хотим продать газ. Значит, на 99% все подписали. Но, насколько я понимаю, абсолютно непонятна цена. Нам рентабелен этот газ, когда мы станем его продавать Китаю, по 400. По 400 долларей за 1000 кубов. Нам рентабелен он тогда, имеет смысл его продавать. Но, насколько я понимаю, китайцы хотят типа 270. Типа 250. Понимаешь?
Да.
Значит, это ниже рентабельности. 300. Это будет еврейский бизнес, как продавать вареные яйца. Ты знаешь эту присказку?
Нет.
Нет, она не знает. Слава знает. Смотри, это был еврей, которого спрашивают его соседи. Сколько стоит десятки яиц, кстати? Столько, скажи мне.
Сейчас?
Да,
ну,
сейчас, да.
Там, от 40 до 80 рублей.
80 рублей пусть будет. К нему приходят и говорят, Хайм, что ты делаешь, что ты сидишь на рынке? И что ты продаешь, ты объясни. Он говорит, так я вот покупаю сырые яйца, варю и продаю. Хайм, так ты покупаешь по 80 рублей десяток сырых яиц. Идешь домой, варишь их вкрутую. И потом продаешь по 80 рублей.
Я вспомнил.
А да. В чем тот бизнес? Он говорит, ребята, посмотрите, я не теряю ни копейки. Я целый день в хорошем обществе. И еще имею бульон. Понимаешь?
Да.
Значит,
вот Александр русский... пишет, что по 150 они хотят вроде покупать. Не знаю, то ли шутит, то ли правда.
Значит, русский бизнес будет как того еврея, что мы будем в хорошем обществе. Еще иметь бульон с вареных яиц. Понимаешь? Конечно, ну да. Что это за бизнес? Нахрен он нужен? Они будут покупать по 150, значит, мы будем все в убытке. Чтобы насрать Европе. Мы будем специально себе продавать в убыток. В надежде когда-то начать Китай шантажировать. Хрен с два. Китай только что, 3 месяца назад, прошлой осенью или зимой, отказался от иранского газа. Вы знаете об этом, Анастасия? Значит, этот самый, туркменский глава государства.
Санцеликий.
Санцеликий, великий, туркменский глава государства. Позолоченный. Плачет, чтобы они взяли их газ. Да. Плачет, чтобы они взяли их газ. Понятно, о чем я говорю? Иран не просто плачет, а Иран просто по-другому не может. Он хочет, он не может.
Ну,
возьмите
понятно,
газ,
да.
возьмите газ. Есть трубопроводы, там все строят. Значит, строят, по крайней мере, из Ирана. Настен, Китай манипулирует Ираном, Туркменией и Россией по газу. Я тебе рассказываю просто.
Угу.
Мы хотим 400 долларей за 1000 кубов, чтобы иметь маленькую прибыль. Мы хотим 300 долларей, 300, чтобы сидеть как тот еврей, что целый день в хорошем обществе. И имеем бульон, понимаешь? Но они-то хотят по 200, там, поскольку, понимаешь? Но это вообще лишено смысла, всякого лишено смысла. Но где же триумф цивилизационный, где же прорыв, где это? Как этого добиться, товарищи дорогие? Я этого не понимаю.
Вот Абдул пишет, что у Ирана очень много газа, что он второй в мире.
Да, вот Абдул, спасибо. У Ирана как грязи этого газа, и они навязывают его Китаю, просят Китай на коленях купить этот газ, понятно? Значит, мы идем конкурировать со своим северным газом из тундры, где олени там и вся эта чукчи и прочее. Мы идем с этим газом конкурировать с Ираном, где газ добыча ничего не стоит. 10 копеек, понятно? Ребят, я не до конца, может быть, информирован. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы вот отметить по Китаю, что цены в Китае дешевле, да?
Да.
Но от этого прыгает и качество. Если вы обратитесь к китайцу и покажете там какой-то продукт, скажете, мне нужно точно такое же качество, он вам его сделает в точно таком же качестве. Но стоить это будет...
Всего вдвое дешевле, чем на Западе, да. Всего вдвое дешевле будет стоить. То есть дорого.
Даже не вдвое, может быть, и меньше, чем вдвое дешевле. То есть это будет дорого, дорого. А качество будет точно так же, как в Европе.
Я вам такую вещь скажу. Из любопытства, на рынке Хунцяо, тот самый Красный мост, рынок Хунцяо в Пекине, я купил себе Rolex за 10 евро. По-моему, за 12, потому я хотел самый лучший. Тогда Rolex стоил 10-15, и я вот то, что с 15, я сторговал на 12 долларов. За 12 долларов. Давно, 10 лет назад. Ходит паскудина до сих пор. Автомат, притом полный автомат. Полный автомат.
Ну,
маленький минус есть. Он немножко, этот самый, за неделю, там, на пару минут вперед убегает. Ну, ничего страшного. А?
Я думаю, да, за 12 долларов это можно.
За 12 долларов. Я взял за 12 долларов. Да, давайте еще. Я хочу говорить о Китае, об этом сотрудничестве. Я не очень информирован. Ребят, почему мы выигрываем? Можно понять. Скажите, пожалуйста, а почему мы выигрываем? Я не очень информирован. Вот если они нам газ дают дешевле нашей себестоимости, а рядом Иран подпирает и Туркмения, это в чем же кайф-то, собственно? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А можно расскажу про двух моих друзей, которые имели дело?
Давайте.
Один возил таблетки от импотенции.
Сюда, в Россию или туда, наоборот?
Ну, возили сюда китайцы, а он их здесь продавал. Брал у китайцев в каком-то подвале, там они...
Я понял.
Тащили на верблюдах, видимо. Вот. Но он сам фармацевт и решил раскрыть, так сказать, тайну этого дела и производить.
Раскусить.
По лабораториям, там, да. В Германии, во Франции, раскрыл состав. Ничего, говорит, сложного. Попытался делать не так, то есть какой-то вот технологический секрет. Вот. Потом, почему он это начал делать, они раз пустышки притащили.
Угу.
Он взял, у него возвраты идут. Народ ест, а не работает.
Не работает.
Вот пришел, говорит, давайте менять. Они сидят, улыбаются, говорят, вот нет, вот не можем пока, вот вы вот это съешьте, тогда мы новую партию привезем, хорошую, настоящую. Он говорит, ну как вот съесть? Да, говорит, нормальным, говорит, съешьте, они абсолютно безвредные. Вот. И говорит, им ничего не докажет. Короче, нанял он переводчика, значит, дал все с документами там на китайском языке, у них что-то было, дал переводить. Мужик переводил, он приходит и говорит, ничего не напутал. Это, говорит, бумаги на какое-то детское питание.
Ага.
Ладно, ну, значит, нашел адрес этой фирмы. Не поленился, поехал. Значит, да. Оказалось, что это в какой-то деревне, какой-то сарай, который уже снесли. Ну, ладно, а он такой настырный вообще, значит, пошел искать торгово-промышленные палаты китайские.
Угу.
И, говорит, вообще, говорит, концы все в воду, нигде не дознаюсь, и политика у государства такое, вот производи все, что хочешь, и вывози. Тебе только вот родное китайское государство спасибо скажет. Никакого контроля, ничего, вот бизнесуют там где-то снаружи. Но
да.
Внутри, вот помните, там были расстрелы. Вот
да,
внутри
да.
Никакой дряни они не позволяют.
Понятно, понятно. Спасибо. Значит, они не позволяют. Вот нам звонит человек из Китая, насколько я понимаю, по номеру 86. Да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Вы откуда звоните?
Сычуань.
Сычуань. Очень хорошее место. А я был там в Чэнду и обожаю Циньчэньшань, вот эти монастыри к северу от Чэнду. Да, прошу вас.
Да, я как раз в Чэнду нахожусь.
Прекрасный город. Сергей, привет, Чэнду, да.
Я хотел бы сказать, ну, что так обижает китайцев? Не все так плохо-то. Есть хорошие вещи. Просто наши бизнесмены хотят за копеечку купить хорошие вещи. Но такого же не бывает. Нету дураков-то в этом мире теперь же.
Ну, так это расскажите, вот поясните. Вот вы живете в Сычуане, в Чэнду. Вы там говорите по-китайски, конечно.
Да, конечно.
Вы говорите по-китайски. Вы китаист, вы закончили что-то специальное филологическое.
Ой, Сергей, нет, к сожалению, я учил китайский здесь на месте. Да. В прошествии 5 лет он просто прилип.
Понятно. То есть вы, наверное, говорите лучше, чем пишете, условно говоря. Я видел таких людей, я знаю.
Да.
Знаю таких людей. Научите, вот вас слушают сотни тысяч человек. Научите. Что надо делать? С чего? Первое, второе, третье. Вот дайте рецепт.
Я слышал, вы звонили Славе, и он очень...
Слава обижен, был и как-то даже что-то такое сказал лексически невыдержанное, но он не знал, что он в эфире, прошу вас.
Он очень четко пояснил, действительно, да. У нас приезжают сюда бизнесмены,
да.
Да, я часто встречаю людей, там, русских, американцев и так далее, которые не удосуживаются даже хотя бы просто установить контакт с китайцами и как-то объяснить им, да, что требуется им. Потому что все китайцы думают так, что вот приехал русский человек, он сейчас хочет что-то дешево купить очень, ну и, в общем-то, не в очень большом количестве. Вот. Отсюда и отношение складывается к этому человеку, да, то есть продают сомнительного качества, очень дешево, вот, ну и по срокам более-менее быстро.
Да. Скажите,
если вы хотите долго работать и качественно работать с Китаем, ну, например, значит, вот китайский завод, да, на примере китайского завода,
да.
нефтяной промышленности, выпускает в год порядка 50 буровых установок.
Угу.
50 буровых установок. Завод «Нефтемаш», который работает в России, выпускает 6.
Я понимаю разницу.
6.
Да, я понимаю.
Итальянский завод выпускает 10.
Так, а подождите, да? Они по площади, они разные? Вот
нет,
что
нет,
значит?
Просто мощность работы.
Тут 10 раз больше, 10 раз больше выпускает, правильно?
Да нет, пойми, но у нас просто нет в 10 раз больше. Не существует в России такого, не существует такого в Америке, чтобы ты понимал.
А вот на данный момент
Италии,
порядка 70% парка буровых установок требуется замены в России.
Понятно.
Вот и подумайте.
Спасибо. То есть нам для того, чтобы, двигать в Китай, нам нужны там проводники, люди, которые понимают китайцев.
Конечно, конечно.
Ладно, Ченду моему любимому привет большой. Люблю этот город. Дивный городочек, 11 миллионов человек, и он считается средненьким. 11 миллионов человек, и это типа, ну, Краснодара какого-то, вот такая фигня. Погнали, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Ведомости бьют тревогу. Айфон на замке. Статья называется «Российские хакеры научились удаленно блокировать устройство Apple, воруя пароли. В зоне риска все владельцы iPhone и iPad». Читайте сегодняшнюю газету «Ведомости». Глава Рособорнадзора Кравцов рассказал о новшествах экзаменационной кампании. Это имеет отношение к ЕГЭ. Статья называется «Она в «Коммерсанте» помимо ЕГЭ появятся и другие процедуры». Главное – нововведение в том, что ЕГЭ можно будет пересдать уже в сентябре и несколько раз в течение года в специальных центрах и так далее. То есть, если что-то не получится в этот раз, то не стоит отчаиваться. Об этом же статья в российской газете есть. Там же про инициативу Ирины Яровой о том, чтобы создать базовую линейку учебников по русскому литературе и истории. Сейчас, кстати, допущенных к Минобрам к использованию в школах насчитывается 2982 учебника, еще в 2011 году их было на 1000 меньше, 1872. Это никуда не годится, нужно какую-то базовую линейку придумать. И уже один из комитетов Госдумы одобрил эти поправки. Об этом в российской газете. 9.30 новости.
Подъем.
Поехали. 9:36 минут. Пошли срочники. Да. Проснулись. Делегации проснулись, встретились. Путин в Китае, вы знаете. Пошли срочники на ленту. Давай.
Москва и Пекин призывают всех украинских политиков к национальному диалогу. Москва и Пекин заявляют о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств и практике односторонних санкций. И до этого, это Путин сейчас, да, там Москва и Пекин, значит, Путин заявляет совместно. А до этого цитаты из интервью Блумбергу Медведев давал это интервью. Сейчас пошли цитаты о том, что санкциям Запада мы, конечно, не рады, но никакого существенного эффекта для России от них нет. Про MasterCard. РФ хотела бы, чтобы визы и MasterCard остались в стране, они должны исполнять обязательства перед людьми. Дурова пожурила за идеализм. Вот этого Павла Дурова, который сейчас у нас уехал и все такое. Ну так. Вот. Считает давление властей США на работающих с Россией бизнесменов возвратом к идеологизации экономики, ну и так далее. То есть, в общем, вот про виза и MasterCard мне показалось самым любопытным, наверное, заявление пока, на данный момент.
Ну, я думаю, что как раз про давление скорее интереснее. Вот я говорил с людьми, связанными с Минском и Астаной, и люди встречаются там с оживлением. Американцы ищут способа входить в Россию через единое таможенное пространство.
Бизнес.
Американский бизнес. С учетом санкций и угрозы санкций, даже еще, допустим, в этом отношении нет санкций, но американцы уже думают, что они могут быть потом. И все будет неприятно. И заходят как бы на русский рынок, пытаются, прощупывают сейчас почву через Минск и Астану. То есть развиваться, скажем, роль России тогда в этом сотрудничестве будет. И, кстати говоря, подсказка, товарищи дорогие. Вот вы говорили, через кого покупать микросхемы и прочее. Минск и Астана. Значит, подсказка, через кого вы можете покупать. Вам просто нужны филиалы. Казахский филиал и белорусский филиал. И казахский, наверное, даже предпочтительнее, потому что Белоруссия все-таки политически позиционирована как антизападная страна. А Казахстан политически не позиционирован как антизападная страна, безусловно. Да?
Да.
Поэтому, вероятно, если у вас был бы филиал в Астане, то вы могли бы взаимодействовать с Америкой и взаимодействовать с Европой через Астану и так далее. То есть,
еще про выборы на Украине, предстоящие президентские, которые в воскресенье будут. Да. Медведев говорит, можно с уважением относиться к итогам предстоящих выборов президента Украины, но это не будет актом их признания. Вот.
Мы посмотрим, признавать. Я, честно говоря, здесь очень разделяю позицию. Надо
посмотреть, кто выиграет.
Надо ровно и спокойно понимать, что там происходит, не ангажируя себя. Вот здесь Россия, на мой взгляд, русский МИД, там и руководство абсолютно правильно действует.
Подождите, тогда...
Спокойно наблюдать. и все. Ну, что у нас нет? Чего нет?
Ну, все-таки...
Надо смотреть, как пройдут выборы, какое-то. Хорошо ли они пройдут. На всякий случай иметь много-много замечаний. Много-много замечаний по ходу выборов. Если победивший президент вякнет чего не того, мы можем сказать, да ты и выбирался как-то не так, да и так далее. Понимаешь? То есть, а если ляпнет чего того, ну, хорошо, будет у нас условно-легитимным тогда. Условно-легитимным, пока не ляпнет чего не того. Украина в слабой позиции. Короче, мамочка, что тебе объяснять? Украина в слабой позиции. Она в слабой позиции. Она сейчас цивилизационно находится в этапе деконструкции украинского государства. Понятно? Разрушение украинского государства. Понятно? Они в слабой позиции. Поэтому мы должны их держать там. Вот, сказать, понятно где?
Да.
Подзывать, когда надо, пальцем. Говорить, так, иди сюда. Так, все, до свидания. Понятно? Ну и так далее. Понимаешь? Ну все, они в слабой позиции. Слабая позиция на годы. Теперь слушай. Значит, я хотел спросить тебя про Китай. Китай как раз в позиции сильной. И позиция Китая представляется, когда он разговаривает с Россией, более сильная, чем у России. Она более сильная. Или нет? Кто стабильнее? Кто стабильнее, мы или Китай?
Ну, вот очень сложный вопрос. Потому что при всех...
Я предлагаю голосование, обсуждение, кто стабильнее, мы или Китай, потому что есть шаткости, есть проблемы, они огромные у обеих стран. Но я предлагаю голосование вот о чем. Давайте попробуем прогнозировать через 10 лет. Через 10 лет, в 2024 году. Кто кого?
Да, надо помнить, что история очень причудлива иногда развивается.
Да.
Мы
давайте
же не могли.
Через 10 лет, у меня вопрос простой, как боже. Через 10 лет. Наше сотрудничество с Китаем, наше сотрудничество, я здесь дам три варианта ответа. Наше сотрудничество с Китаем будет равноправным, 134-21-35, равноправным, 134-21-35. Нет, Китай будет старшим братом, мы будем прихвостем у Китая, 134-21-36. Нет, Китай будет младшим братом, мы будем диктовать Китаю через 10 лет. 134-21-37. Вот смотрите, значит, через 10 лет сотрудничество России и Китая будет равноправным. 134-21-35. Мы будем равные державы, равные. 134-21-35. Нет, Китай будет командовать Россией, в сущности, командовать Россией. 134-21-36. Потому что они мощнее будут. Через 10 лет это будет очень очевидно. 134-21-36. Россия будет командовать Китаем. Россия будет доминировать над Китаем. 134-21-37. Пока вы голосуете, я хочу вам сообщить, что у нас по предварительным итогам, пока вы голосуете. Внимание. Равноправное сотрудничество мерцает. У меня цифры тут 25-26-27%. Ну, четверть примерно. Значит, 66-65, 66-65, я вижу, Китай будет доминировать. 65-66-67 иногда процентов. 6% Россия будет доминировать. 6% Россия будет доминировать. Через 10 лет, внимание, ребят, не через 50, через 10. Вот это очень скоро будет, через 10 лет, понимаете? Совсем
да,
скоро.
Очень.
Алло, здравствуйте, алло. Слушаю вас, здравствуйте.
Сергей Анатольевич, здравствуйте, Александр.
Да, Александр, прошу вас.
Ну, мне хотелось бы, чтобы мы все-таки были на равных через 10 лет. Мне кажется, мы будем на равных, но в основном из-за нашего ядерного вооружения, как мне кажется. Потому что здесь у нас есть стратегическое партнерство с Китаем. Ну, в связи с тем, что США там как все это окружает своим
да.
ПО и так далее.
Да.
Китай хочешь не хочешь, а придется им с нами как-то на равных себя вести и, в общем-то, придерживаться нас. Мне так кажется.
Китай...
Нам ничего не светит. Я думаю, в ближайшие 10 лет Китай, конечно, будет нами манипулировать.
Вот смотрите. Китай сверхъестественно больше, чем любая другая страна на планете, вкладывается сейчас в Африку. Везде от Судана до Анголы, везде до Намибии, везде вы встретите китайских представителей с деньгами наперевес, китайских бизнесменов, китайские корпорации. Всюду. Значит, они занимают Африку. Африка — это две России по территории. Понимаете, в чем дело? Африка — это ровно две России по территории.
Значит... Но Китай, вы уже говорили, Китай играет в долгую. Они смотрят на 100, там, даже лет, может быть, вперед. Мы даже не в силах, к сожалению, как мне кажется, наша элита, не в силах посмотреть на 10 лет вперед.
Да, можно, вот резюмируя, Настя. Вот когда мы говорим о материи, материя спримас, вот эти как-то природные ископаемые, природные ископаемые. Значит, мы должны следующую вещь учитывать. Китай абсолютно энергично вторгается в Африку, которая есть природные ископаемые. И у Китая рядом с ним, Туркмения плачет, просит забрать газ. И Иран плачет, просит забрать газ. Иран — это вторые в мире запасы газа.
Но издержки на транспорт, да, мы же выкидываем? Или выкидываем из головы?
Они отдают как хочешь. У меня был друг один тут знакомый. Приезжал с манчжурской такой, манчжурской китаянкой такой, значит, в гости. И потом я говорю, а где твоя подружка? Ну, в смысле, она его girlfriend была, типа, ну, подружка, в смысле, они там, в смысле, жили. Такая, полевой, он у нее был полевой муж, что ли, какой-то такой. Я говорю, где твоя красотка китайская? Он говорит, она уехала в Туркмению, их сейчас всех перебросили туда. Uh-huh. Потому что, значит, она представляла, кстати говоря, мне нефтяную корпорацию, крупнейшую, государственную китайскую. Их перебросили в Туркмению, потому что там приоритет. Значит, пойми ты, считаешь, что Россия уникальна и единственна? Это не совсем верно. Россия, умноженная на 2, это Африка. Ну, по территории. По количеству полезных ископаемых Африка, опять, 2 России, понятно? Может, это и больше даже, чем 2 России. Понятно? Значит, и гидрокарбюранты, рядом Иран, который плачет, просто просит забрать у него. И Туркмения, которая тоже очень просит забрать у нее. Понимаешь? Ну, не надо выдумывать, что без нас все загнутся. Ну, это не совсем верно. Понимаешь? Через 10 лет...
А в Африке нищие люди, как там удобно, да, работать и строить бизнес?
В Африке нет людей для начала, с точки зрения бизнеса. Это надо просто понимать. С точки зрения бизнеса, там Африка — это не люди. Африка — это президенты.
Ну, если вложиться...
Я хочу, чтобы ты понимала, что значит вести дела в Африке. В Африке вести дела значит дружить с президентами. Больше всего люди никого не парят в Африке. Людям что скажут, они и будут делать. В жопу они, понятно, пошли. Торжественно.
Я хотел сказать, построить, что там стоимость труда очень низкая. Да?
Там нет стоимости труда и нет труда. Вообще ничего нет. Ну, ты пойми ты это еще раз. Там неквалифицирована рабочая сила. Она вообще никакого труда. Надо завозить своих рабочих.
В Китае тоже так было.
Еще 10-й раз я повторяю. В Китае так не было. В Китае всегда можно было дать им лопату и сказать, трудитесь. В Африке этого невозможно сделать. В Африке в земле, значит, когда ты приезжаешь в земли племен, тебе дают сувениры, сделанные на Бали. Бали, Индонезия. Понятно? Или в Китае. То есть сувениры для африканских туземцев делаются на Бали или в Китае. Понятно, о чем я говорю? В Африке вообще не... Исключи, пожалуйста, фактор населения. В Африке просто все. Они ничего не... Они, значит, ты знакомишься с президентом. С президентом в Африке. Который для тебя решает вопросы. Дает тебе гарантии. Народ вообще не парит. Надо завозить просто рабочих своих. Своих надо. Понятно, завозить. Завозить свое оборудование, свои деньги, все. Это просто как бы Африка, понятно? На Россию тоже похоже в этом смысле. Понимаешь? И все. Ну, Африка, ясно, что я сказал, нет? Какой народ? Причем тут народ? Они ходят
там... Ну, так, я вспомнила, думаю, вдруг...
Ну, о чем ты говоришь? Ну, какой народ?
Нет, просто меня давно интересует вообще перспективный рост африканского населения и их
развитие. Они выращивают корни маниоки. Они заняты какими-то невероятно важными делами. Они выращивают корни маниоки.
Воду носят в канистрах.
Они плетут плетеные прически друг другу по 4 часа подряд, сидя у твоей помойки. Они прекрасные люди. Они растягивают малые половые губы, если это Уганда, например, специальными грузиками и так далее. То есть это люди не заняты в производстве, никогда не будут заняты в производстве. Вы никогда
думаете?
Не, конечно.
Почему так думаете?
Да потому что они не будут заняты в производстве, потому что они еще будут растягивать дальше что-то, еще заплетаться.
Нет, ну 2000 лет назад в Европе тоже...
Ой, нет? Настя, Африка существует как территория. Территория. Африка — это территория, где ты корешишь с президентом, он тебе дает слово, жмет тебе
сейчас,
руку,
да.
И понеслась. И понеслась. Но, вот
знаете,
что такое Африка.
пример, когда там в Америке, во Флориде, по-моему, один бизнесмен, у Митрича недавно просто был пост, взял и стал оплачивать образование в африканском контексте.
Как тяжело с ней. Слушай, подожди секунду, я просто напомню телефон. Через 10 лет мы с Китаем будем находиться в следующих отношениях. Равноправного партнерства. 134-21-35. Китай будет доминировать, и мы будем перед ним присмыкаться. 134-21-36. Наоборот, мы будем доминировать, Китай присмыкаться. 134-21-37. Это телефоны для голосования. Пока 29-63-8. 63 большинство считает, что Китай будет доминировать в наших отношениях через 10 лет. Еще держу несколько секунд. Голосование еще держу, сейчас очень бойко пошло. Наши отношения с Китаем через 10 лет будут равноправными. 134-21-35. Китай будет доминировать. 134-21-36. Мы будем доминировать. 134-21-37. Пожалуйста. Равноправные отношения теряются у меня пока постепенно. Я останавливаю это голосование. Спасибо огромное всем, кто принял участие. Получилось 27%. Наши отношения будут равноправными. 27%. 63% Китай будет доминировать над нами. 10% мы будем доминировать над Китаем. 10%. Итак, я приглашаю вас поговорить на эту тему. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей и Настя.
Здравствуйте.
Ну вот сейчас многие считают, что доминировать будут те, кто будут лидерами в таком направлении, как инновации. Вот.
Инновации вот, значит Калифорния.
А вот нет, вот... Я имею, так сказать, некоторое отношение к этой области, вот, в частности, вот, к информационной безопасности. Вот недавно разбирался в одной сложной разработке, которую делали люди из Microsoft Research.
Да.
Вот, там обнаружил у них некоторый изъян, написал им там. Вот. Они говорят, вот это опирается на одну теорему, которую доказали китайцы, но мы ее сами доказать не можем. Вот,
да.
Там. Вот, спешите, вот я сам начал исследовать это доказательство, полгода на это убил, вот так и не смог его понять.
Да.
Вот у них это вот область развита значительно лучше, чем в Калифорнии, вот и в ведущих вот IT-компаниях.
Да.
Вот, я считаю, что китайцы с очень большой вероятностью станут лидерами именно в области инноваций.
Понимаете, для того, чтобы быть лидерами в области инноваций, вот послушайте мне мои предрассудки. У меня есть предрассудок. Мой предрассудок гласит, что любая система, где информация не протекает свободно, побеждает на коротких отрезках, как мобилизационная система. Но в долгую всегда проигрывает.
Ну, все развивается.
Не-не-не, концептуально. Настя, послушай меня. Если тебе понравится, потому что ты либералка. Вот послушай меня. Тезис. Любая система взаимоотношений между людьми, сложная система, большая, где информация не может перетекать свободно, двигаться свободно, то есть пути информации закрыты.
Да.
Либо искусственно выстроены.
Да.
Побеждает на коротких отрезках времени, как мобилизационная, но на долгих этапах времени проигрывает всегда.
Вы предвидите либерализацию в этой сфере?
Я считаю, что Китай, ввиду того, что это не свободная система перетекания информации, не свободная, не сможет обогнать свободные системы перетекания информации. Понимаешь?
А вообще не миф ли само понятие несвободы перетекания информации? Я почему... Так говорю, потому что поставив камень где-то, да, вот мы можем говорить, свобода или не свобода воды. Вы поставите камень на пути воды, она просто ее обогнет ручейком. Можем ли мы вообще говорить о несвободе информации? Даже в фильтрах, даже после запретов там каких-то ресурсов, мы все равно находим способ обойти это, и она до нас доходит, эта информация, лишь бы мы ее искали. Если она нам нужна, она до нас доходит.
Не согласен. Не согласен. Количество информации и ее свобода всегда играют роль. В Советском Союзе информации было мало. Тогда и в мире было мало информации, надо отдать должное. Меньше, чем сейчас. Но информации было мало. И когда журнал «Работница», был такой журнал «Работница», тираж там, не знаю сколько, ну, все советские...
Миллионы.
Миллионы, конечно, миллионы, да. Десятки миллионов, не знаю. Значит, когда журнал «Работница» писал, что нужно пить морковный сок, то все советские женщины начинали тереть, отжимать и все. И когда он наконец писал, что нужно есть вареную свеклу в следующем номере, то морковь с гневом изгонялась с балконов, и ее место занимала свекла. Понимаешь, поэтому, значит, когда информации мало, ты говоришь, они ее все равно найдут. Но они ее не нашли. Но они ее не нашли. Не нашли. Поэтому я в 89-м году бегал с чемоданом огромным, тяжелейшим, мобильного телефона, который бил на 20 километров до Останкинской телебашни в 90-м году, по-моему, не в 89-м, 90-м. Понимаешь? Но это был. Моторола телефон, да, Моторола, понятно, да. А не Союз, там еще что-то да. Русское. Значит, дальше, потом у меня был Моторола опять телефон, 974, билайновский. Опять был Моторола телефон, потом у меня были Сименсы телефоны, понятно, о чем я говорю? Значит, не было ни разу у меня русского телефона, и не будет, наверное. Потому что свобода информации создает среду, в которой... Инновации развиваются. Я не стал бы ждать инноваций от России. Не стал бы.
Почему?
Поэтому же закону. Значит, нет, у нас не свободно перетекает информация. Я не стал. А главное, что у нас не густо перетекает информация. У нас не создано место. Мы по-прежнему очень провинциальны. Понимаешь?
В каком смысле?
Есть места, которые создаются.
У нас есть внутренний рынок потребления нашей внутренней
информации.
Я не стал
бы ждать, дай закончу, от Китая то же самое. Я не стал бы ждать от Китая прорыва в инновациях ввиду того, что Китай не свободное место в смысле информации. Понимаешь? То есть, да, работают люди по заданию. Там строят города, которые пустуют. Ты знаешь, что есть целые города? Да. В Китае построены целые города промышленные, в которых не живет ни один человек вообще. Ноль.
Пока, да. Я не поняла,
просто
чего они это делают.
Я объясню. Потому что нужно было построить, чтобы привлечь американцев. Значит, построили город, типа, там, на 500 тысяч человек. Город пустой стоит вообще. Вообще никто не живет. Вообще ни один человек не живет. Понятно? Просто так. Губернатор построил, и все. И молодец. Потому что информация не свободна. Понимаешь? Потому что это искусственно. Что же касается России, то я тебе хочу сказать, что существуют примеры, в том числе вполне себе авторитарного строения интересных мест. Например, Сингапур. Авторитарный режим, не свободный режим, который создал свободу и густоту какую-то информационную в нескольких секторах, в частности, в банковском секторе и так далее, для всего мира. Понятно? А есть более-менее свободное место, которое было захолустное до Тэтчер. Называется Лондон. Захолустье было до Тэтчер. Малоинтересное захолустье, которое превратилось в мировую столицу очень быстро. За несколько десятилетий. Лондон. Понимаешь? Москва не сумела сделать ни одного, ни другого. Москва не сумела сделать себя Сингапуром. То есть не свободным, но интересным, густым местом, густым бульоном. Сингапур не свободное место, но очень интересный густой бульон. А также она не смогла себя сделать Лондоном, свободным бульоном. А пробовала и то, и то. Москва пробовала и то, и то. И свободная была. Только мафия у нас была свободна. И не свободная была. Чиновники были свободны. Ни хрена не получилось ни первый, ни второй, ни Лондон, ни Сингапур. Ни одно, ни другое. Ясно? В движении.
Подъем. Движение.
Мамочка, 6 баллов. Ну, ребята дают, зажигают. Значит так, прямо от Кутузы до Ярославки на 3-м транспортном внутреннем все стоит наикрутейшим образом. Новая Рига не едет в город. И по кошмару-кошмару, значит, мы имеем самый большой кошмар на въезд в город на Ленинградке Новой Риге. И перед Дзержинским, вот этим Люблиным и так далее, на Новорязанском шоссе. Новорязанское шоссе очень плохое. Наверное, на втором месте Новая Рига и на третьем Ленинградка. Все остальное, ребят, не жалуйтесь, у вас все же лучше. В городе, я сказал, уже с 8 до часу по циферблату проблемы на внутреннем 3-м транспортном кольце. И еще очень большие на Волгоградке. Проблемы и на Варшавке. Варшавка, Волгоградка, проспект Мира, шоссе энтузиастов и Ленинский проспект. Вот самые кошмарные местечки, которые мы наблюдаем. В движении. 7373948, где едете, что видите? 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, авария. Здравствуйте. Где вы?
Здравствуйте. Путин беспокоит. Внешка МКАД от отставки до Ленинграда 5 км в час. Правда, вот очень жестко.
Сейчас посмотрю на Яндексе. Ничего пока не вижу. Сейчас посмотрю. Секундочку. Да, а в особенности 2 ДТП. Одно ДТП средний ряд в 9.12 произошло перед Дмитровкой. И когда вы минуете уже Дмитровку, еще одно в среднем же ряду 9.41. Так что вот здесь проблема. Потом, правда, перед Волоколамкой по новой будет жесткач. А уже после Волоколамки ничего себе тянется все. Нормально. Смотрите. Ну да. После Волоколамки внешний МКАД начинает двигаться. 7373948. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Антон беспокоит.
Где вы?
Смотрите, еду от шоссе энтузиастов. Я вот текущая пробка по МКАДу.
А куда?
20-30 км. Вот уже до Бутова доехал. И ага. Очень долго, кошмар какой-то.
Спасибо, вам еще повезло, потому что на встречке хуже. Да, а тут основные проблемы начинаются, секундочку. Да, сейчас я посмотрю. Не всегда срабатывает, холера. Короче, до Бутова и есть пробка. Вот ровно до Бутова она и есть. А потом уже начинается перед Новой Ригой. ДТП держит. Прямо от Рублевки до Новой Риги. Все, стоит 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранятров Сережа. Все деревья нарожал.
Десять часов шесть минут, вторник, 20 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Это Пидоренко в студии.
Да. Россия поставила на вооружение новые ракеты «Лайнер». Когда мы научимся военной технологии вставлять в жизнь, тогда будет счастье. Вот, это нам пишет Закат. Китай возит свои товары через Казахстан бесплатно. Пока мы их не начнем облагать пошлинами, они будут чувствовать себя хозяевами. Младший, но более сильный Китай, разделяющий позицию старшего брата. Вот что будет через 10 лет, считает Рот Джек. За дешевый газ Китай позволит нам участвовать, победить в каком-нибудь тендере ВПК. Но его условия тоже будут странные, яичные. Ну вот мы поговорим все про бизнес вот этот. А это пишет Алексей Четкин. Переговоры с Китаем важны, но есть Япония, есть Корея, им всем нужен газ. Ну да. Так, русские бизнесмены чувствуют себя идиотами рядом с китайцами, поэтому и вопят, что с ними невозможно работать, пишет профессор Мариарти. Ну, может быть. Давайте, да. Вот это было бы радио. А, браво, Сергей, вот это было бы радио. Что-то Гарик, да. Ну вот. Хорошо. Мнение Дмитрия по Китаю очень важное, авторитетно, насмехается Неттер.
Дмитрий, у которого неудачная подторговля была,
да,
с китайцами.
Да. Управляемое перетекание информации может превзойти по качеству свободное. Это даже неизбежно. Я согласен. Но управляемое гениально. Понимаете? Ведь это проблема. Когда вы управляете системами, у вас есть в сущности два подхода. Один из них — это жесткая регламентация. Да, вы должны быть гениальны. Второй способ — это саморегуляция. Попытка саморегуляции. Потому что я не сторонник никакой полной саморегуляции, там, свободного рынка и так далее. Потому что это все ложь. На самом деле, большая ложь, да, про саморегуляцию. И тем не менее, вы часть вопросов оставляете на саморегуляцию. Заметную часть вопросов оставляете на саморегуляцию. Отдаете саморегуляции. Тогда у вас очень много ресурсов тратится на пустое колочение воздуха, но цена ошибки понижается. Цена ошибки существенно понижается. В мобилизационных системах цена ошибки намного выше. Вот и все, больше ничего. Это понятно, я не фанатик никакой из теорий, да, ну просто я понимаю, что в мобилизационных системах жесткая регуляция. Цена ошибки повышается в разы. И поэтому нужно быть абсолютно гениальными. Конечно, мы стабильными. У нас все уже давно прибрано к шаловливым ручонкам. А Китай развивается такими темпами, ну и так далее. Здесь длинное сообщение от 008-го. Всех к стенке, кто проголосовал за Китай. Это неуважение к своей родине, к своему народу. Ну, может быть, критичное мышление. Научат Африку читать, расплодятся Обамы и наступит конец света. Вот. Это 27-й считает так. Ну-ну. Это я вас читаю на смс наше. Плюс 7-925-8888-948. 8-888-948 по 925-му коду. Продолжайте писать. И также говорит МСК в Твиттере. Говорит МСК. Мы читаем вас в Твиттере. Ребят, давайте-ка поговорим про внутри, а не про Китай. Мне кажется, и это уже все отмечали, и об этом много писано, и сегодня хороший бофт об этом в газете, что мы, впрочем, наверное, это очень привычно для русских, живем какими-то глобальными темами, забывая существование собственной страны. Угу. Вернее, мы видим на собственную страну как некий субъект международного большого движения какого-то, но забывая о собственно внутренних темах. Об этом подробно сегодня Георгий Бофт, я его перечислил. Я не говорю, что он первый. Больше того, по-моему, сам и Бофт пишет уже не первый раз. Понимаешь?
А какова его мысль?
А он говорит, что мы не занимаемся совсем внутренней политикой. У нас информационная картинка, вот я читаю по газете, на 90% состоит из Украины и Крыма. России, оставшейся России, с ее проблемой как бы нет. Разве что в формате всенародных ликований или борьбы с пятой колонной. За прошлый год долг региональных бюджетов вырос на 29%. Дальше. А ведь именно на регионы переносится акцент финансирования многих направлений социальной политики, образования, медицины. Дальше. Значит, как идут дела по этому вопросу? Раз. Дальше. Дискуссия о реформе местного самоуправления увенчалась ограничением прав граждан на избрание начальников, в частности, мэров. Мэров теперь будут сити-менеджеров ставить. Раздел бюджетов. В авторитарно-централизованном Китае, который мы считаем авторитарно-централизованным, доля государственных расходов, авторизируемых на местном уровне, возросла с 80-го по 2010 год, с 46 до 82%, 82% бюджета, 82% бюджета доходов, доля госрасходов, простите, значит, распределяется на местном уровне, не центральным правительством. У нас ничего подобного. Пенсионные дискуссии затихли в прошлом году, ничего не понятно, абсолютно ничего не понятно, куда, что делать. Где 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест? Где они? Это кажется, ничего не происходит. Всюду мы видим только прибывающих среднеазиатов, которые не высокотехнологичные, и все, да? Не вижу. 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Это тема недавняя, эта тема казалась реальной в момент ее декларирования.
Потому что у нас работоспособного населения около 40 миллионов, если я не ошибаюсь. 40 или чуть больше.
Значит, понимаешь, ничего не происходит. Диверсификация экономики не происходит. Что случилось с ЖКХ, мы не понимаем. То есть мы вообще говоря...
Оторваны от нашего внутреннего мира, да. Это правда.
КНР, Китай. В 2012-2013 академическом году отправил, всего держал в США, в Америке, 230 тысяч студентов. Из КНР.
Это за госсчет?
Ну, я здесь не вижу этого точно, не знаю. Может быть, наверное. Из КНР только в 2012-2013 академическом году в США обучались 230 тысяч студентов. Россия объявила, что за госсчет будет учить в престижных университетах мира. Снижена сейчас цифра до 1000 человек.
Да,
тысячу.
Да, да.
Тысячу, одну тысячу. Китай держит там 230 тысяч только в Америке. только в Америке. Но Китай держит не только в Америке.
Еще в Европе сколько?
Да, ну и так далее. Но разговора ни о какой теме не существует. Существует только одна тема. Украина, выборы на Украине, что сказал Турчинов.
Перенести ли тело Ленина, да. Там есть несколько главных тем.
Ну, понимаешь, вот что сказал Турчинов? Вот что сказал Турчинов? А что, кто такой Турчинов? Кто такой Турчинов? Понимаешь? Что сказал Яценюк? Ну что такое Яценюк? Товарищи дорогие, ну мы до мышей уже дошли, ей-богу. Понимаешь проблему? Ну это так. Ну,
нас не может... Нет, на самом деле, нас не может не интересовать, что там происходит, это Донецкая республика и вся вот эта история. Нельзя на нее совсем не обращать внимания, но...
Это соотечественники, это понятно.
Невозможность разобраться в собственной жизни, ну, там, с этими вопросами ЖКХ или, например, что происходит с модернизацией, а с ней ничего не происходит, а почему?
Смотри, например, давайте я спрошу некоторые вещи, которые меня реально интересуют, помимо Украины. Значит, все говорят, все власти в том числе говорят, и Greenpeace говорит, что в этом году будут страшные пожары.
Да.
Я лично еду через лес... Я вижу, что примерно треть елок, которые я вижу вдоль дороги, съедена жучком и
краедом,
да. Примерно треть елок, одна треть, не меньше точно,
да.
Может быть больше. Съедена жучком. Никто никогда их не пытался чистить, никто никогда их не пытался убирать. Иногда в лесу я вижу веселые компании. Значит,
шашлычников?
Нет, ну совсем редко я вижу таджикских господ, которые несутся на квадроциклах. Я знаю, что это они работают в леспромхозе или в лесхозе или в лесу. Но вообще они работают в лесу. Их работа — лес. Эти господа проезжают на каких-то китайских таких квадроциклах, значит, они вот в лесничестве там где-то работают. Понимаешь?
Да.
Катаются с гиканьем, и все очень весело, и видно, что им хорошо на душе. Я рад за них. Спрашиваю, кто уберет торчащие спички, вот эти вот елки, которые торчат без коры, съеденные? Никто. Ответ, никто.
Я знаю, кто.
Пожар их уберет. Пожар их уберет, Настя, пожар их уберет, понимаешь? До пожара никто ничего не будет делать. Поэтому я спрашиваю, вот это меня интересует.
Странно,
вот,
земли так дорого стоят, их можно переписать, расписать, построить коттеджный поселок на их месте. Я не очень понимаю, почему этим никто не занимается.
Простая вещь. Вот, пожалуйста, Андрей. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, хотел подтвердить со своей стороны полностью ваши слова, потому что последние две недели активно летаю в Подмосковье на вертолете и наблюдаю все это сверху.
Да, я сбоку. И нифига. А как вот почистить эти деревья? Кого заставить? Кому сказать, что это неправильно?
А вот это очень сложно все. Я буквально вчера с ребятами из авиасохраны говорил. Они говорят, что у нас просто не хватает мощностей на Московскую область.
Смотрите,
вот такой тупой вопрос.
Земля. Вот я иду по земле московской сейчас. Если обычно там можно плеснуть ведро бензина и поджечь, ничего не будет. Потому что подмосковный лес обычно такой мокрый весь. Мокрый из елок капает. То сейчас весь этот мох как пороховая смесь. Просто, абсолютно. Все высушено, иссушено. Зимой снега не было, как вы знаете, и все. Значит, все это готово к спичке. Разве это не кошмар? Страшно, просто страшно.
Ну, вот эти карандаши сухие, как раз, которые стоят сейчас, они обводнены. То есть с вертолета летишь, а земля блестит. То есть везде много луж, везде много воды, все-таки, несмотря ни на что. Несмотря вот на эту жару, я буквально вот сейчас, сегодня я буду летать в 16 часов.
А вас вы как? Ногинский. Это вы там, где торфяники?
Ну, в общем, да, приятного там мало. Торфяники-то обводнили, с торфяниками как раз проблем особых нет.
Нет.
Вряд ли будет смог вот этот вот самый удушающий, но будет много пожаров, потому что эти карандаши иссушенные.
Слушайте,
стоят и ждут своего часа.
А слетайте на Новую Ригу на Рублевку, вас не пустят там ФСО, но вот там просто оргия вот этих вот карандашей. Новая Рига, Рублевка.
Да.
Вы из МЧС, вы Андрей спасатель или что?
Да, я Андрей спасатель.
Андрей, у нас написано на вашем телефоне написано Андрей из МЧС. А я думаю, что наверняка Андрей спасатель. Спасибо,
да?
Спасибо большое, Андрей. Хорошего дня вам. Андрей сегодня в 16 отправляется летать, снова дежурить, снова смотреть.
Смотрите, он сказал, что смога такого не будет, как в 2010 году, потому что причиной того смога были торфяники.
В этот раз нет.
А не леса.
В этот раз нет.
Будут просто гореть леса, насколько это, как это будет выглядеть в городе. Ну, для тех, кто...
Не знаю, ничего хорошего. Да. Ну вот слушай дальше теперь. Дальше. Значит, я хочу узнать у малого бизнеса, товарищи дорогие, из малого бизнеса, кто есть. Теперь что-то случилось с арендой в больших центрах. Общественное объединение предпринимателей, читаю по «Коммерсанту». Опора «Деловая Россия», а также отраслевые бизнес-организации просят мэра Москвы Сергея Собянина не вводить изменения в налог на недвижимость для торговых офисных площадей. Неожиданно возникшие планы московских властей начислять налог на торговые офисные центры площадью свыше 3000 метров по кадастровой стоимости ударят прежде всего по арендаторам, ухудшив положение малого бизнеса. Понимаешь? Дело в том, что мы нация морозного климата. У нас климат морозный. То есть мы такая Африка, в которой мороз. Так да. бы мы, может быть, мы бы сели все на тротуары торговать. На тротуары. И было бы хорошо. Но у нас вечно что-то не так, понимаешь, с климатом. Поэтому нам надо эти тротуары устроить, куда мы можем привалиться со своей дрянью. Их где-то под крышей устроить, понимаешь? Значит, люди пытаются торговать всякой дрянью. Вот при этих вот всяких вот этих центрах. Но теперь им нельзя будет платить арендную плату. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, понимаю.
Ну, я не понимаю. А я не понимаю. Почему нельзя сделать нормально? Почему нельзя сделать нормально? Давайте поговорим с предпринимателями. Предприниматели, объясните нам, что случилось с арендной платой. 7373948. Предприниматели. Здравствуйте, вы предприниматель. Ах. Простите. Что случилось с арендной платой? Вы предприниматели. Объясните нам, пожалуйста, в чем тревога? О чем пишет сегодняшний «Коммерсант»? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы предприниматель.
Да, предприниматель тоже. Ну, случилось что? Начали спать, начислять налоги кадастровой стоимости, приведя ее к рыночной. Вот. При этом, естественно, налоги возросли раз в 15-20.
Да.
Ну, для примера, если мы платили там налог на имущество в год.
Извините, я прочитаю
рублей,
с ленты, секунду.
50 миллионов, да.
С ленты. Китайская сторона готова отменить импортные пошлины на российский газ, сообщает Сечин. Это вот сейчас сбрасывают с ручники агентства. Да, прошу вас, продолжайте.
Вот. Для примера, я говорю, если арендная год. Там 3 миллиона рублей, ну, на нашу недвижимость,
да.
Дали 50 миллионов рублей, ну, 5.
Так, ну, что же результат?
Естественно, причем ставки арендные растут, а реально, как бы, ну, торговых площадей достаточно много, они не растут, а даже падают. Ну, и как-то надо выживать, причем все время надо что-то строить, что-то улучшать.
А вы хозяин самой недвижимости?
Да.
Смотрите, значит, у нас огромное количество площадей простаивает в сущности. То есть правительство хочет вас, правительство города в данном случае, хочет с вас настоящие большие денежки, считая, что вы очень сытно живете, сдать это так, чтобы отбиться невозможно, потому что конкуренция на рынке гигантская, и вы попадаете вот в эти виллы. Хорошо, но вы же серьезные мужчины, и вы серьезно заработали в предыдущие годы. И у вас наверняка лоббисты там в московском правительстве есть.
Да ваши. Нет никаких лоббистов, а на самом деле арендный бизнес, он не такой сладкий, потому что надо все время что-то восстанавливать, все время идут капитальные затраты. Ну, конечно, он приносит деньги, но в любом случае не такой, как торговля.
Понятно. Понятно. Это ваша сторона. А сейчас поговорим с кем-нибудь из торговцев, которые у вас снимают площади.
Хорошо.
Попробуем так.
У нас есть Александр, который платит за аренду 50 тысяч рублей за 70 квадратов в месяц. Такая
аренда. И торгуют чем? Золотом торгуют?
Как у квартиры живут.
Ну, золотом торгуют, что ли? Ну, вот я чувствую, что в России скоро можно будет торговать только алмазами, бриллиантами, потому что, ну, это немножечко отобьет, да? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, слушаю вас. Да, здравствуйте. Вы снимаете...
Я на радио попала.
Да-да, вы снимаете площади.
Я снимаю 18 квадратных метров торговой площади, и аренда у меня 160 тысяч.
В месяц? В месяц?
В месяц.
А где это? Ну, в смысле, центр хотя бы скажите, если не хотите.
Это метро Медведково.
Метро Медведково.
А чем
скажите,
вы торгуете?
А чем вы торгуете, да? Что позволяет отбить такую сумму? Что?
Я торгую шторами, но там торгую не только я, это небольшой торговый центр, там торгуют и одеждой, и продуктами, и практически всех, такая аренда, это просто находится рядом с метро. И вообще все, что находится рядом с метро, именно вот такая стоимость аренды.
Это заставляет вас подумать о закрытии бизнеса или нет?
Ну, я уже открыла небольшой павильон просто в Подмосковье, где аренда дешевле.
Да.
И открыла еще в Москве, в таком спокойном месте. Ну, правда, вы знаете, я там полгода работаю, у меня там аренда небольшая.
Да.
Я там не отбиваю.
Слушайте,
я так, просто держу это место в надежде, что я его смогу раскрутить.
А у меня вопрос, вопрос.
За полгода я даже эту аренду там не могу отбить.
Почему вам,
что маленькая проходимость.
У меня вопрос. А почему вам не иметь витрину в дорогом месте, просто витрину, и одного представителя? То есть не 18 квадратных метров, а выставить стенд. И принимать заказы, а основной бизнес держать подальше.
Вы знаете, сейчас очень большие запреты идут на наружную рекламу, и запреты идут на уличную рекламу. Невозможно, да. Вот там, где вот я вам говорю, что я небольшой павильон держу, да, в непроходимом месте на улице, мы ничего не смогли выставить. Мы просто на окне повесили небольшую рекламу,
да,
и все, и оно закрыто там деревьями, не особо видно. Поэтому
понятно,
вот такие
понятно.
Вещи тоже
спасибо.
Сейчас
успех, успех вам, хорошего бизнеса вам. До свидания.
Сергей,
слушайте, да, да,
помните,
да.
Помните Чичваркина?
Помню, конечно, что мне
так
не помню.
Вот он
потолстел. Да, говори.
Он говорил как раз, он писал о том, что если у вас магазин в хорошем месте, не вообще ни на что не смотрите, ни на цены, ни на что, в хорошем месте у вас все разовьется. Если у вас в тихом, пустом месте магазин, все, ну, у вас бизнес не пойдет вверх. Вот нам Закат пишет, он в Селятино, в 40 километрах от Москвы, технический этаж 70 квадратных метров за 100 тысяч рублей снимает.
Это много или мало?
Вообще много. Александр А. снимает 50.
Селятино Рассудово. А, Селятино на бетонке. Селятино, а потом за ним Рассудово. Правильно, Закат? Рассудово, а потом там уже Нара. А? Правильно я рассуждаю?
Да, наверное.
Слушайте, значит, это на бетонке. По Киевке на бетонке. Ребят, значит, смотрите, что нам пишут. Селятина, да, 40 километров от Москвы, технический этаж в жилом доме, 70 квадратных метров, 100 тысяч рублей платит Закат. Дальше. Роджек, 100 квадратных метров, 125 тысяч, бизнес-центр около трешки. Плюс 10% каждый год. Ребята, всю эту гниль, все эти плазы вообще надо нахрен выдавливать из города. Чири на лице
такого
Москвы.
Площадей не хватает в Москве. Это известная вещь. Хотя нам кажется, что их очень много,
но
этих
офисных
торговых
центров. Но офисных больше, чем нужно.
А торговых не хватает. Это
да.
Статистика.
Я малый предприниматель. На 3000 квадратных метров я бы не сказал, что это малый бизнес. Нет. Я пытаюсь объясниться. Дома, то есть помещения 3000 квадратных метров и более будут облагаться большим налогом у хозяев этих помещений. Дальше они их разбивают на бутики, на всякие сарайчики, загончики и сдают людям. Но возрастать цена будет, например, на порядок, да, в 10 раз и более. Значит, понятно, что на маленьких он отыграется, хозяин такого помещения. Понимаете, о чем я говорю? Вот в этом смысл. Еще кто-то из маленьких, я хотел послушать вас, дико интересно, вот такой голос жизни, голос бизнеса.
Правда.
Но Настя должна делать обзор печати. Давай, Настя.
Обзор прессы.
30 улиц в Москве сделают односторонними. Примерно уже известно, где за пределами Садового кольца появятся новые платные автостоянки. Больше всего загружены улицы Пресненского, Тверского, Бегового районов и Арбата. Им и карты в руки. Ну, а односторонними сделают улицы вдоль Тверской, вроде улицы Фучика и так далее. Смотрите сегодняшнюю «Комсомольскую правду», там более подробно об этом. Про ЕГЭ сегодня много чего пишут, потому что ЕГЭ можно будет сдавать не один раз в жизни, а несколько уже в сентябре заработают специальные центры, где можно будет сходить, да и пересдать этот экзамен. Ну, кроме того, рассказывают о том, какие там усиленные меры по предотвращению списываний и так далее. Но, в общем, главная новость в том, что можно будет сдать еще раз. А Российский союз автостраховщиков выпустит особый тираж полисов ОСАГО. Известна проблема государства о том, что кое-где полисов ОСАГО просто бланков не хватает. Люди в малых городах покупают автомобили и не могут ездить, потому что по закону они не могут ездить без ОСАГО, а у страховых компаний нет бланков. Так вот, сейчас дополнительный тираж. Посмотрите «Российскую газету», там узнаете, куда это все пойдет и что делать. «Графа против всех» вернется в бюллетени. Это тоже российская газета. Повестка начавшейся пленарной недели дает немало поводов для политических дискуссий в Думе. Такая статья. И еще в независимый интересный момент про Великобританию. Там полиция установит контроль над медресе. Оказалось, что в Бирмингеме в нескольких школах ходят, значит, проповедники и рассказывают там о шариате и так далее. Все родители это приветствуют, потому что большинство учеников — это дети выходцев из Пакистана, Индии и так далее. Но сами британцы этого опасаются, боятся, хотят запретить это дело, потому что чуждые какие-то ценности воспитываются в детях. И, в общем, смотрите, в независимый небольшой материал, но очень любопытный. Ну и поскольку жарко, все начинает загорать, сегодня независимая сочла нужным опубликовать материал про меланому, это рак кожи, который называют королевой опухолей. Она, когда начинает вас уже беспокоить, уже поздно, как правило, бывает что-то делать. В общем, есть ресурсы, которые позволяют бесплатно проконсультироваться, если у вас есть какие-то подозрительные пятна, вот лучше не затягивайте, а пойти, например, на www.melanomaday.ru. 26 мая — день меланомы в России. 10:30 сейчас новости.
Право знать, право знать. Да, слушай, правда жизни на нас посыпалась прямо массово, массово, товарищи, правда жизни сыпется. Настенька, почитай, пожалуйста.
Да, вот особенно интересные
нелегальные сборы. Как бултыхается наш бизнес.
Горбушкин двор, 70 метров, 400 тысяч рублей, а официально 40 или 50. Пишет нам один человек.
Стал бы 360 тысяч рублей каждый месяц он отдает за...
В карман куда-то.
В карман, да.
Да, вот это да. Вот давай. Это бизнес, я понимаю. Метро «Щелковская», закуток в незаконном торговом центре «Альбатрос». 40 тысяч по квитанции, 80 на руки представителю гендиректора.
Черный кэш.
Да, да, ну то же самое. Есть люди, которые вот у метро «Комсомольское» прекрасное место.
Ребят, так офис. Может быть, московское правительство и право, может быть, московское правительство и право, что берет с хозяев, с хозяев торгового центра. Я тебе объясню, почему. Они все равно берут с вас эти деньги. Так,
они
так
знают,
они берут с вас.
Что они есть, другой что нож, они конечно, будут белого,
конечно, конечно.
Просить.
Просто пришли в московское правительство люди, которые точно понимают, сколько делается в этом бизнесе, в том числе незаконно. Даже они понимают, что ты платишь 400 тысяч в Горбушкином дворе, например.
А тебе, городу показывают 40.
Как бы его ни называли, а городу дают 40. Ну хорошо, значит, давайте тогда играться по-взрослому. Давайте играться по-взрослому.
А, да, наверное.
Платите,
а вы,
не 40,
а вы бы,
да.
А было бы легче, если бы вы по квитанции 400 тысяч в месяц.
Ну конечно.
Платили.
Ну еще есть какая примеры разница? Какие-то животрепещущие? Прочитай, пожалуйста.
Но есть тут непонятно, официально или нет платят. Значит, ТЦ «Город», 70 метров, 370 тысяч. Дальше. Метро «Комсомольское», офис, 25 метров, но это офис. 50 тысяч в месяц. Правда, это торговля. Если аренда вырастет, будем работать по домам. Но это офис, опять же, не магазин. Так, «Орликов Плаза», рядом с метро «Красные ворота», 50 квадратных метров, стоит 200 тысяч рублей. Сергею из Москвы. И пока... Так, про «Альбатрос». «Курский вокзал», место на 3 с минусом. Это что значит? Не знаю.
300,
наверное. 350 тысяч рублей в месяц. Плюс входной билет 1 миллион рублей. Это на Курском вокзале, чтобы где-то в углу сидеть там за колонной. Вы про торговлю говорите, а как это скажется на компаниях в офисных центрах?
Ужас.
А если... Так, Ахметов, ладно, это Донецкая республика. Вот.
Да.
Все, пока.
Еще. Подмосковных фермеров убрали с московских базаров. Это сегодняшние московские комсомольцы.
Да, нечаянно.
Потрясающе, потрясающе. Значит, смотрите, раньше что придумал Собянин? Собянин придумал проводить ярмарки выходного дня в пятницу, субботу, воскресенье конкретно для подмосковных фермеров. Да?
Да.
Пятница, суббота, воскресенье. Давали приоритет фермерам всевозможным.
Да, ты приходил,
они могли сбивать.
Был такой порядок.
Да.
Можно было просто прийти в префектуру, написать заявку, что я фермер,
да,
у меня там
фермер.
10 тонн огурцов. И тебе давали место.
Да.
И они говорят, мы даже поверить не можем, что недавно еще было все так просто.
Мы подавали рассказ, как было. Как было. При Собянине при этом. Мы подавали заявку в префектуру, что хотим получить торговое место. Нам бесплатно его предоставляли. Брали за каждый торговый день с нас небольшие деньги на поддержание чистоты, услуги грузчиков. Было так хорошо совсем недавно. Что теперь?
Перекупщики перестали ездить к ним,
да,
кстати.
Перекупщики к ним туда перестали ездить. Значит, сейчас происходит следующее. Они говорят, мы перестали сажать огурцы. Вот один из них рассказывает, я перестал сажать огурцы. Перекупщики больше не ездят, а в Москву теперь не пускают. Все.
А как? Потому что ввели электронное голосование.
Потому что ввели электронное голосование. Рассказывают как. Мы попробовали узнать. Сайт для регистрации на ярмарку по Первому Донскому подъезду сказали, что откроют 7 мая в 12 часов ночи. Сидим, ждем час, другой. До 2 часов ночи, значит, ждут. Угу. Появляется F5, сообщение, F5. Что да, регистрация задерживается. Заводим будильник на то время, когда сказали, что откроется регистрация. Просыпаемся. Мы 45-е, а мест на ярмарке 25. Конкретно здесь они пролетели. То есть, электронный сайт уже включается таким образом, что ты уже не попал в очередь. Значит, в электронный сайт кто-то прописывает нужных людей заранее.
Либо ботов перекупщики делают, боты идут и записываются.
Ну да.
Ну как
да,
вот раз,
да.
30 делают мест
ботов,
уже заняты.
Потом 30 мест сразу заняты, а потом уже, значит, чиновники продают их всевозможным торговцам. Но не подмосковным фермерам, понятно, да, это крупные оптовики. Ну вот, значит, смотри, я не знаю, что делать. Ходят слухи, что попасть на ярмарку еще можно. Но надо заплатить за место 70 тысяч рублей. То есть зарегиться можно у чиновников. Но чиновники пробивают дело так, что все места уже заняты. А потом эти места сами продают. Для того, чтобы подмосковный фермер пролез.
Либо перекупщики продают.
Ну, конечно.
Ушлые.
Ну, чиновники участвуют в этом бизнесе. В любом случае, он говорит, я продавал за день на одних весах 150 килограммов огурцов. Вот его слова. Он говорит, 70 тысяч рублей дороговато для меня за место заплатить. Дороговато. Ну, не пойдет. Он не отобьется. Либо будет работать, чтобы отбиться. Значит, вот это фигня. Настоящие крестьяне больше не купят места на... Поскольку это полностью коррумпированная, по их представлению, насколько я понимаю, сфера
и
деятельности.
И перестают производить.
Они перестают, он говорит, я сокращаю, да, вдвое сократил, потому что некому продавать, да и нафиг все это нужно, и возиться, и так далее. Понятно? Телефон управы у меня сохранился. Посмотрел, говорят, надо смотреть на сайте, на портале госуслуг. Да, но там уже все сделано. Нет, отправьте заявку. Вот сижу неделю у компьютера, жду, когда ответят. Никто не отвечает. Все понятно, да? Никто не отвечает.
Как, значит, это все,
как это все знакомо? Как это,
да,
все знакомо?
Да, да. Я прям все... так и вижу, как я тоже,
конечно,
сижу на этом сайте.
Конечно,
и
конечно.
Пять.
То есть тебя пускают, смотрите, на самом деле камуфляжем коррупции, в сущности, с моей точки зрения, камуфляжем коррупции служит прогресс. Они говорят, все, теперь через интернет, давайте не как по старинке, все это ужасно, неправильно. Все, давайте. Но тебе выбрасывают на сайт места, которых уже нет. Тебе просто сообщают, а вы слишком поздно зарегились. Даже если ты в первую минуту регистрируешься. В первую минуту. Понятно, они говорят, мы первую минуту зарегистрировались, 45-е были, а мест 25. То есть первые там 40 мест уже забраны заведомо.
А
25 потом продаются. Кому продаются? Кому? Оптовым торговцам, которые возят... Перекупщикам, в сущности. Продаются перекупщикам.
Спрашивает, мы так
парень из Луховиц говорит, я могу купить место у них, у перекупщиков, либо у чиновников, который бесплатно раньше давал Собянин. Да, но мне говорят, 70 тысяч рублей.
Тогда почему не пойдет в прокуратуру с этим? Ну,
не пойдет, потому что ему про 70 тысяч рублей сказал друг, наверняка. Сказал друг, понимаешь, ну как на друга стучать?
Ну как, надо включать диктофон, сколько-сколько?
Неправильно, друзей записывать, неправильно. Это Владимир Холодов. Ему подошел человек там, где он сидел, и сказал, Володь, тоже сокрушаясь, сказал, Володь, понимаешь-ка, Петрушка, сказали, вот за 70 тысяч можно. Он говорит, да ну пошло, но я не пойду. Понятно, да? Какая прокуратура? Какая?
Нет, надо пойти и сделать вид, что ты даешь эти деньги в момент дачи уже, чтобы оперативники
нельзя
накрыли.
Разоблачить.
Нет,
нельзя
ничего.
Разоблачить. Настя считает,
Собянину письмо написать.
Настя считает, Собянин все, какое письмо, кто ему положит на стол? Кто ему положит на стол?
Имейл написать.
Что вы смеетесь надо мной? На горбушке руководство хочет выгнать мелких торговцев для того, чтобы привлечь китов. Дальше. Иностранные компании, аренд офисов в Подмосковье на служебном авто очень удобно Балашиху обратно без пробок, говорит Арбат Реал. То есть он у иностранных компаний берет в аренду офисы. Там все честно. У иностранцев все честно, Арбат Реал. Дизайн-центр Art Play. 75 метров, 120 тысяч. 120 тысяч в месяц, насколько я понимаю. Стонут, но ведь платят, говорит Кукуй. Аренда места в маршрутном такси. Что это за маршрутном такси? 90 тысяч рублей. Не знаю, что это значит. Вы как там арендуете место в маршрутном такси и торгуете, что ли? Прямо там, кстати, и пошел, да? Надо ездить на дорогу между Суздалем и Ивановым осенью. Купите все натуральные овощи, мясо, спирт, самовары 19 века. Рассказывает Закат. А от Суздаля до Иванова. Вот там большая торговля вдоль дорог. То есть нам надо поехать, да, Закат? Спасибо, охренительная идея. Можете съездить, кстати говоря, и посмотреть Русь-матушку. Притом съездить на мотоцикле, чтобы точно ничего не купить. Чтобы ничего не поместилось в рюкзак. Но просто так вот по приколу прокатиться. Это интересно. Ярмарки выходного дня теперь проходят ежедневно на метро Тимирязевская, но каждая палатка, на каждой палатке Беларусь. Пенсионеры любят батьку. Ну, значит, это конкретное место, которое взяла себе Белоруссия. И Белоруссия это место организует. Ерунда все это. На этих рынках торгуют озера продуктами с овощебазы. Пусть не врут.
Так в том-то и дело, что они там были, но были им подмосковные эти единицы несчастных этих оставшихся
Игорь,
фермеров.
Туда приползали, Игорь, фермеры, которые говорят, что теперь им вообще туда дороги нет. И самое плохое, Игорь, что они вообще не знают, куда деть это, потому что раньше у них вот эти же перекупщики забирали товар очень дешево там у них по району, а теперь не хотят. Теперь не хотят, все. Улица Нагорная, дом 20, офис 500 УЕ в месяц плюс конверт. Кто как договорится, рассказывает один слушатель, но она говорит МСК. Ребят, ты как с этим бороться? Настя говорит, ходите с диктофонами, потом в прокуратуру. Ходите с диктофонами, потом в прокуратуру, рассказывает нам Анастасия Анушка. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте, это полковник.
Полковник, здрасте.
Вот, вы знаете, я анализировал эту ситуацию, в общем, в течение нескольких лет подряд, поскольку, вы знаете, я занимался вопросом там реформы, полиции и так далее.
Да.
Бороться с этим невозможно.
Невозможно.
Это вот мой абсолютно экспертный вывод, поскольку, Настя, вы придете с диктофоном, вы приведете 10 свидетелей, значит, запись потеряют. И свидетели скажут, что все это неправильно, все это косвенные показания. Это в лучшем случае. А в худшем просто никто проверять не будет. Вам вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вы пойдете в прокуратуру. Прокуратура месяц будет проверять, отменит это постановление, направит туда. И вам опять через месяц вынесут новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
А я потом опять в прокуратуру?
Не, Настя, бесполезное дело, ну тебе говорят. Ну давай,
поспорь. Настя. То есть работать просто не будут. Вот я не знаю, почему эта деградация правоохранительных органов прошла, примерно последние 7-8 лет. То есть, в принципе, ни одно заявление, которое вот приходит, если оно не сильно уж громко прошло через прессу, да, собственно, и даже если через прессу прошло довольно часто, ни одно заявление реально рассмотрено не будет. Уголовного дела возбуждено не будет, никто вам ничего по этому факту делать не будет.
Но...
И даже не из-за того, что они взятку возьмут от этих самых, просто не хотят.
А может быть, если хотя бы, знаете, как в прессе работают такие истории, вот их много-много-много, а одна берет, ее как-то, так, там, блогеры коротко рассказывают, и она вдруг начинает звучать, и вдруг все вокруг и об этом начинают говорить, и потом что-то
такое.
Я вам
приведу примерчик маленький, да, очень громко звучала история про Сердюкова и Васильеву.
Было.
Но и результат.
Но мы так и не поняли, что там было, на самом деле. Никто ничего не
понял. Нас нет. На самом деле, если хотите, я могу рассказать, но это долго.
Нет, послушай, полковник, да. Если недолго. Вот смотрите. Значит, все-таки 10 лет назад, как говорится, 7-8 лет назад что-то изменилось. Но 10 лет назад, когда у тебя брали заявление, то его шли продавать.
Да, но, Сергей, либо они его продавали, либо работали. То есть шанс был еще 50 на 50.
Я очень хорошо помню разговор мой с прокурором, с главой одного из районных подразделений прокуратуры Москвы, который мне сказал следующую вещь. Он сказал: Сереж, дело открою, дело буду вести. У меня к тебе только, он сказал, просьба, поскольку ты имеешь право дело закрыть, ну, как заявитель.
Да-да-да.
Значит, ты мне поклянись, что не ты закроешь, а я. То есть он мне буквально он мне сказал следующее, ну как бы на языке
Эзопова. Ну то есть дайте человеку заработать, да?
Он сказал, я накажу твоих обидчиков, но баблос возьму я. Я возьму баблос.
Правильно, что... это нормальная ситуация. Сергей, ну поймите, да? Вот человек занимается делом, да, крышует неважно чего. Мы все знаем, кто чего крышует, да? Значит, пилит деньги, там где-то постоянный доход имеет. И тут появляется Настя, которая говорит, работать надо.
Да.
Девочка, ты вообще откуда пришла? Мы тут делом занимаемся, мы бабки пилим. Какая работа? Ты чё?
Ну, конечно. То есть раньше они продавали это дело. А сейчас, вы считаете, вообще не берутся, потому что продавали...
Сергей, раньше, вот я вам скажу, когда еще оставались профессионалы, которые получили советскую закалку, вот пусть меня считают там коммунякой или еще кем-то, да, но я скажу, они еще работали, еще какая-то совесть была. Вот сейчас... Я могу и практические примеры привести, и статистические. Да, вот честное слово, божья роса на все вопросы.
Да, хорошо, договорились. Спасибо большое, полковник. Полковник считает, что изменилось. Раньше, когда ты заявляла в прокуратуру, Настен, прокурор шел это дело продавать.
Да, я поняла.
Поняла, да? То есть тому, нарушителю. Например, ты говоришь, чиновник такой-то коррупционер. Прокурор говорит, о, это мне очень подходит, очень подходит. Ты даешь ему документы, заявление. И он идет к тому чиновнику.
А он такой,
чиновнику.
Давайте больше фактов, больше фактов.
Побольше фактов. Он идет к тому чиновнику, и говорит, там, Василий Иванович, ну, значит, вот на вас поступило заявление.
Ну, это уже обидно.
Что, Василий Иванович, вы вот думаете, мы будем делать? Вот как вы? Посоветуйте мне. Вот как? Я понимаю, что вы на государю служите. Ну, вы посоветуйте. Вот как быть? Вот как мне быть? Ведь я на страже закона. И тот говорил, ну, может быть, как-то, так сказать, поищем возможности там. Вот. А вы знаете в прокуратуре Петра Васильевича? Ну, конечно, очень хорошо знаю. Да. А, ну, может, он к вам подъедет? Поговорите, это нормальные люди все. Да, все нормально будет. И все. И закрывается тема. Там сколько-то, ну, зависит от дела, там, 100 тысяч долларов.
Но это уже обидно очень, да. То,
тебе как гражданке?
Конечно, ну, я как заявитель там условный, конечно, это уже само по себе ужасно.
Ты как
ужасно.
Заявитель
все.
Уже его наказал все равно на 100 тысяч долларов. Ты его наказал на 100 тысяч долларов. Наказал, а он заплатит Петру Васильевичу.
Ага, когда второй раз
не
его
тебе,
приду, он
не
меня тюкнет.
Петр Васильевич
по голове
возьмет себе 20%, 80 тысяч отдаст прокурору твоему, которому ты заявила. Это уже хорошо, правильно? Там детки в школу пойдут.
Всем
хорошо, кроме тебя. Нет, это тебе хорошо, потому что ты наказала. Ты же наказала. Ты чела наказала.
Ты наказала?
На баблос подсадил. Все, ну он заплатил баблос.
А результат для меня?
Какой результат? Он боится тебя, говорит, стерва ходит здесь, глаза как эти, как буравчики, все смотрят, высматривает тварюга. Вот что ты...
А сейчас они не идут. Я поняла уже даже, кому не интересно, они говорят, у нас тут серьезные дела, вы тут не
болтайтесь. А сейчас, поскольку с коррупцией есть борьба, и она действительно действенная борьба сейчас, Прокурор говорит, это я пойду продавать это дело, меня поймает ГБУХа, оно мне надо. Поэтому они тебе сразу говорят, Настя, ваше дурацкое заявление вы заберите с собой, пожалуйста. Не морочьте голову серьезному мужчине. Идите отсюда. Все, до свидания. Пожалуйста.
Да.
Продать мы это дело не хотим.
Мне
не
так
можем...
и сказали,
да.
Когда
правильно?
Я молодец. На телефонных мошенников хотела пожаловаться, которые предлагали
я
мне зайти в ближайший банкомат и сунуть туда свою карту. Они, милиционеры сначала обеспокоились.
Это даже невозможно продать. Зачем ты с этим ходил? Правоохранительные органы.
Ну, надеюсь, сказал мне милиционер.
Тебе говоришь как человеку, правоохранительные органы, Можно ходить только в одном случае.
Если убийство?
Нет. Если это дело можно продать пациенту.
А если убийство?
Нет. Что убийство?
Нет.
Убийство, я ходил по случаю, сидел в ментовке на Рублевской 626, там, по-моему, адрес не сейчас не помню.
Так.
В ментовке сидел, напротив этого вот их окошечко, откуда я слышал, значит, слышал разговор, как человек дежурный по отделению, он, ну, это правда было уже некоторое время назад, может, даже больше 10 лет назад, он говорил, труп, ну и что труп? А вы
по телефону?
По телефону. Ему говорят, там труп лежит. Он говорит, ну и что труп? Вы, говорит, наклонялись к нему, он дышит. Труп. Труп, тебе сказано, труп, дурак. Труп, настоящий труп.
А он что?
А он говорит, Я вам говорю, пульс пощупали. Они говорят, да труп, дурак.
Последняя надежда. Но все-таки пульс надо.
Труп. Он говорит, ну и что, давно лежит? Да.
Ему говорят, да, да, давно.
Потом
давно.
Это самое.
Дней пять.
Потом он говорит, да у меня машины нет, на чем я к вам поеду? Да не поеду я, и все. Они говорят, а что? Он говорит, ну ждите. А какая машина-то? А, ну ждите, откуда я знаю? Вот вернуться, ну ждите. Не, а что он делает-то? Он же лежит.
Ну а что, труп-то
он говорит, ну труп-то лежит, куда он денется-то? Говорит, что, украдут, что ли, его? Ну пусть лежит. Часа через два, говорит, машина приедет.
Ну, правильно. И вы там посидите
следы рядом. Следы насильственные там есть, это пулевое отверстие там. Нет, нет. Ну ладно, ну ждите. Ну ждите, труп и труп, ладно, что беспокоиться. Вот я был свидетелем такого разговора. То есть то, что ну, невозможно, обратите внимание, то, что невозможно продать, невозможно продать. Правоохранители не интересуют. Труп не продашь, скорее всего. Ну, когда за булдыгой тогда, понимаешь? А то, что можно продать, можно продать.
Так то... сейчас, а чем же они интересуются-то сейчас? Вот сейчас, если продать, они ничего не могут, трупы их не интересуют. Что же, чем же они там занимаются? Скажите, пожалуйста.
Не знаю, не знаю. Слушай, сейчас еще. Давай поговорим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Рассказывайте свою историю.
Я занимался как раз этими вещами.
Да.
Есть такое подразделение управления, тогда было АБХСС.
Да.
Сейчас Департамент экономической безопасности.
А вы работали в нем?
А я в нем работал, да.
Вот классно. И но вот... это же в советское время было.
Нет, это уже и в наше время было, если вы помните таких Тельманов.
Да, помню, конечно.
Ну вот, и их рынок, если помните.
Конечно.
Большой-большой, который все с ним боролись.
Ну что, и поборолись, ничего не наборолись. Он сейчас спокойно живет.
Нет, почему? Живёт, наборолись. Я вам сейчас скажу суммы, которые мы там перекрывали. Значит, официально... писались рапорта, соответствующие министру.
Да.
Он делал круглые глаза. Оказывалось, что в месяц у нас на этот рынок поступает контрабанда на сумму 40 миллиардов долларов.
Ого.
Вот ого. Были такие ребята, если помните, в аэропортах, качур такой. Вот. Они гоняли самолетами. Но мы немножко переделали схему, в которых участвовали там госслужащие всяческие, там и всякая ерунда.
Угу.
Но для этого нужно иметь очень серьезные подходы и агентуру.
Ну, еще для этого нужно иметь, согласитесь, крышу оля-ля. То есть для вас, но я имею в виду прикрытие.
Оля-ля нет.
Прикрытие.
На тот момент задача ставилась министром.
Министр.
Была такая операция «Сфера». И мы все это дело окружали. Дело в том, что мы не настолько, как вам сказать, развиты. У нас один перевалочный пункт в Китае, железнодорожный. Сажаешь туда человечка, и он все вагоны, которые сюда приходят, будет считать поштучно. А он всего один на всю Россию. Мы великая страна, но пункт такой у нас один. Вот.
А напомните название. Не помните название этого пункта? Я вот
ну,
в голове
не хотел
вертится.
Говорить
это,
просто.
Это на границе с Монголией, да? Вот это?
Это нет. Это все, если вы посмотрите на карту, есть пунктик такой, куда сходятся все железнодорожные пути. У нас же сообщение транспортное за Урал туда по одной дороге осуществляется, вы в курсе вообще.
Ну да, ну да.
Ну вот, мы такая великая страна, что у нас дорог нет.
Остается Екатеринбург тогда.
Этим можно пользоваться. Так вот, я вам скажу, чтобы вы понимали. Значит, в Москве существует порядка 400 железнодорожных станций, тупичков, где разгружаются такие вещи. Контрабанда. Значит, соответственно, имея соответствующую, так сказать, подготовку агентуру, мы отслеживали до отдельной кожаной куртки, куда она продается в стране.
Во как.
Чтобы было понятно. Качура я закрывал, лично закрывал его бизнес на месяц. 4 аэропорта грузовых в Москве. Просто закрывал в ноль. И
ну,
они не могли
человек,
выехать.
Слушайте, я прям вот хотел бы постоять рядом с вами, а может и руку пожать. Вы потрясающе.
Ну да, в связи с теми же мероприятиями, когда вот мы написали справочку, которая потом как-то пропала, со всеми там допами, и совершенно и несовершенно секретными и так далее, вот она пропала в единственном экземпляре. И они все время удивлялись, потому что товар, естественно, был прописан в накладных, где что он идет, как бы там на фирму Пупкин, на компанию.
Но вот сегодня, вот скажите мне, сегодня, сейчас продолжается эта система?
Ну, я же ушел.
Я понимаю. Я понимаю. Спасибо, вот. Спасибо вам за рассказ и за то, что вы делали. Спасибо большое. Правда. Правда, серьезно, 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 очень серьезно. В движение, поехали.
Подъем.
движении.
Ну, ребят, вот видишь, борются люди, видишь, борются.
Боролись.
Вот, боролись. Ну, значит, кто-то опять сейчас возникнет. Все время в системе должны возникать такие люди, которые будут просто по чести работать. Понимаешь, все время будут возникать такие люди. Ну, это абсолютно обязательно. Так, движение, смотрите. На въезд у нас очень плохая Новая Рига, очень плохой Калужка. Калужка, Новая Рига. И перед этим самым у нас Новорязанка плохая. Рязанское шоссе. Значит, еще. На Пятницком, на Ленинградке затруднения перед Старым Шереметьевым. А остальное в городе 5 баллов. Самые большие проблемы здесь на востоке от шоссе энтузиастов до Волгоградки. Нижегородка включается. И Дмитровка тоже очень плохая. Ребят, ну что, значит, еще. Тульская плохая, Андропова ужасно скверно. Те, кто пытается отскочить по Андропову, не надейтесь. Нифига не получится. И остаются проблемы серьезные между 9-10 даже и 12 часами на третьем транспортном кольце внутреннем. Именно на внутреннем. Да, Настена?
Да.
Настена?
Да.
Че, ты остаешься делать программу «Глобальная деревня»?
Да, конечно же, нет.
Сегодня вторник.
Вторник.
Сегодня вторник. Я все время ожидаю, что Настя в западня какая-то она останется.
А я делать. Уже привыкла, теперь не боюсь ваших вопросов.
Мы удаляемся, мы пойдем и проживем его этот вторник, 20 мая.
Подъем. Внимание, внимание. Говорит Москва.
11 часов в Москве. В студии с новостями Екатерина Звягинцева. Здравствуйте. Китай готов отменить импортные пошлины на российский газ. Об этом